Здравствуйте, друзья! У нас, я так понимаю, время подошло. Мы снова встречаемся в прямом эфире. Я вас призываю писать комментарии, задавать вопросы, потому что эфир наш движется по вашим вопросам. Хотя микрофончик поближе. О, поближе поднесу. Раз, два, три, четыре, пять. И интересную вещь вспомнил я буквально пару минут назад. Друг, тут товарищ позвонил, мы с ним в школе учились. Я вдруг вспомнил, что... И в институте потом учились-то, но он постарше. Вспомнил я, что в 73-м году, ну, то есть 50 лет назад, и вы можете думать, что это было еще при Ленине или еще динозавры, может быть, там ходили. Ленина не помню, динозавров тоже, но помню... В 73-м году, друзья, ровно 50 лет назад мы закончили советскую школу номер 57 в городе Москве. Да, в самом центре, возле Кремля, буквально там полторы минутки пройтись. Представляете, какие дела? Возле нынешнего храма Христа Спасителя, а по тогдашним временам, значит, бассейн Москва там был, а еще ближе к школе. На этой стороне улицы Волхонки был музей Пушкинский, и сейчас есть. А за Пушкинским музеем, тоже рядом со школой нашей, был музей Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Раньше он был музеем, знаете что? Раньше он был музеем подарков Сталину от трудового народа. Так, ну-ка. Так, ну-ка. Почему-то мне в наушники идет. А что это он мне в наушники идет? Даже странно как-то. Друзья, у нас со звуком все нормально? Давайте посмотрим. Со звуком нормально? Почему-то он вдруг в наушниках у меня, вообще неожиданно. Ну да ладно. Ну да ладно. Обычно у меня тихо в наушниках. Просто как бы не было какого-нибудь эха. Вроде нет эха. Нет эха никакого. Ну и ладно. Пусть будет там в наушниках, нам не страшно. Так, ну что, друзья. Идем. Да, школу, короче, 50 лет назад закончил школу. Представляете, а вроде было как вчера, вот я хотел сказать. Было как вчера. Я, значит, стрим назвал, что про дефолт как бы. Ну, дефолт это одна из таких тем современных. Потому что чем ближе к началу июня, тем как бы острее вопрос стоит, что вот, мол, сейчас как бы не рухнуло чего. С одной стороны, там... Ну, переговариваются Байден с одной стороны, председательствующий там в палате представителей, там, республиканец с другой стороны. Но республиканцы пытаются что-то такое очередной раз из себя изобразить, партию, которая беспокоится о перерасходе средств, как бы о жизни непосредством. Но мы хорошо знаем, как они управляются, когда бывают у власти. Могу сказать, что потолок заимствований при Трампе за 4 года поднимался 3 раза. 3 раза. Вот, первое. Второе, если посмотреть на госдолг США, то 40%, вот вы представьте себе, 40% этого госдолга были... сделанные во времена правления Трампа. Вы можете сказать, ну там вот все-таки была пандемия. До пандемии, значит, если мы говорим про 40% госдолга, до пандемии он сделал 20%, и во время пандемии еще 20%. Кроме того, если мы посмотрим, например, на президента Обаму, которому от Буша достался вот этот вот кризис 2009 года, финансовый, 2008-2009 года, а никто ему никаких скидок не делал. Все кричали, что он негодяй, что он растрачивает государственные деньги там туда-сюда. Хотя, в общем-то, он как мог этими деньгами пытался смягчить последствия финансового кризиса. И никто ему никаких скидок не делал. Поэтому я вот хочу сказать, что та ситуация, в которую, значит, очередной раз у нас тут вот эти вот политиканы загоняют страну, она абсолютно искусственная. И тут еще надо понимать, что у страны есть бюджет. Бюджет – это закон. Принимается закон о бюджете. Закон принят. И деньги, которые должны быть потрачены, должны быть потрачены. Это уже принято законом. Они, когда закон принимали, они знали, что нужно будет увеличивать, значит, потолок заимствований. Иначе этот бюджет нельзя будет реализовать. То есть, фактически, повышение потолка заимствований – это чисто технический вопрос, в котором, ну, вообще ничего нет. Ну, просто ничего такого там нет, чтобы там сильно обсуждать. Обсуждать надо было, когда принимали бюджет. Вот. А приняв этот бюджет, они автоматически должны поднимать потолок заимствований. Но дальше, ну вот происходит то, что происходит. Вот мы с вами видим, что происходит. Посмотрим, обрушат они что-нибудь, не обрушат. Но мы видим просто, с кем имеем дело очередной раз. Так что спишут нам какой-то венгерский привет, передают. Татарин нам передает привет. Говорит, татарин Ию. Из Будапешта. Бывал я в Будапеште? Бывал. В Будапеште бывал, в Буде бывал, в Пеште бывал, в подвалах, там венцо такайское. Значит, все как положено, все было. Еще до вступления Венгрии в ЕС это было. Там цены были какие-то смехотворные, все было очень-очень дешево. Из Нью-Джерси нам привет, пожалуйста. Из Миннесоты. Из Сочи. Смотрите, какая широкая география. Так. Так. Поднимут планку, напечатают еще $1 триллион. Ну вот они же базарят по этому поводу. Видите, как бывает. По сути, дефолт скорее технический. Из-за разногласий между партиями. Вопрос такой. Да, конечно. Это чисто технический бардак, да. Сомневаюсь, что американская казна опустела. Ну, как опустела? У нас законы есть. У нас, говорят, нельзя потратить деньги, если нет специального закона. Поэтому дело не в казне. Казна там напечатает еще облигации и будет наличка. Но не разрешают печатать облигации. Есть покупатели, все есть, но просто не разрешают печатать. Закон нужен. Привет из Пензы, друзья. Пензе наш первый глоток. Да. Значит, мы тут со Светланой готовим рыбу-угорь. И она посмотрела рецепт какой-то японский. И там в саке рыбку, значит, там, ну как-то варят, что ли, немножко. Там половник саке на сковородку наливают. И у нас саке нет, у нас есть водочка, у нас есть коньяк, и, значит, у нас есть виски. Я на Инстаграме народ спросил, они говорят, ну вот там, говорят, хотя бы разбавь пополам, потому что саке там 20 градусов, но другие говорят, ты знаешь, говорит, коньяк не очень хорошо, мы склонялись к коньяку, там дубильные всякие вещества в бочке, там и виски тоже, давайте, может быть, лучше водочкой. Ну, короче, мы пошли смотреть в шкафу, водочка не распечатанная, там стоит Грей Гус у меня. Зато есть распечатанная текилка. Хорошая. Я подумал, текилка, та же водочка, ну, из гуавы там, допустим. Нормально, вот сейчас Светлана там готовит рыбу на текиле. Посмотрим, что получится. Из Пензы. Из Лос-Анджелеса. Какие преференции хотят выбить себе республиканцы, добиваясь сокращения трат в обмен на поднятие потолка госдолга? Это чисто политическое. Это чтобы своим, как бы, чтобы их электорат, который, ну, и как бы не помнит ничего, да, такие, знаете, без мозгов, которые, то есть электорат, который не скажет, что же вы, гады, 3 раза повышали за 4 года при Трампе, что же вы, суки, значит, там 40% дефицита, в смысле, дефициты бюджета, не дефициты бюджета, госдолга сделали. Они не помнят ничего. Они говорят, вот мы, сейчас мы всем, это бойцы, это люди, которые идут, они где-то орут, где-то стреляют, где-то цепями, где-то пистолетами, там, где-то еще что-то. Вот эта оголтелая такая дебила публика, они к ней апеллируют. К оголтелым и к дебилам. Вот это их электорат. Вот они пытаются его держать в возбужденном состоянии. Для этого. Я не имею в виду там всех людей, которые консервативных убеждений. Нет, нет, я имею в виду зомби. Они апеллируют к зомби. Безмозглым, без каких-то таких, бессознательным. Вот. Какие преференции? Почему Александр Плющев с тяпкой на обложке стрима? Я его не знаю. Я просто... Будет дефолт, не будет дефолт. Такая рожа страшная. Я думаю, пусть они там вот у меня побудут. Если вы считаете, что это неподходящее лицо, я его все равно заберу, когда стрим закончится и проявится мой светлый образ. Значит, я своим светлым образом заменю. Я не знаю ни Плющева, ни его тяпку. Просто мне вышло там в поиске. Михаил, доброе утро. Как думаете, у Десантиса есть шанс победить Трампа на праймериз? Смотрите, значит, сегодня, вот если бы выборы, если бы праймериз были сегодня, у Десантиса нет шансов вообще никаких. Ну, то есть Трамп его как бык овцу покрывает. Но до реальных праймериз еще год, ну, даже, может быть, чуть больше. Ну, точнее, до съезда республиканской партии чуть больше, а праймерис пойдут вот где-нибудь. Ну, через год в это время уже будет более-менее все понятно с праймерис. Ну, считайте, что есть год. За этот год очень много чего может произойти. В частности, Трампа могут и посадить могут, в общем-то. Вот. Ну и всякие такие юридические. На нем много-много чего висит, и все это довольно стремительно движется. Начальство республиканское, оно ничего не делает, чтобы Трампа грохнуть, но, как бы сказать, оно как бы надеется, что само собой как-то рассосется, потому что последнее, что им хочется, это чтобы Трамп участвовал в выборах. Вообще никому не хочется. И Байдена никому не хочется, и Трампа никому не хочется. Ну вот какая-то такая, знаете, ситуация, когда никому не хочется, а других нет. Вот как бы так получается. Так что, если у Десантиса шанс... Сегодня нет, через полгода, может быть, лучше будет шанс, а через год, может быть, он его побьет, а может быть, тому запретят вообще в выборах участвовать, тоже не исключено. Поэтому вот динамика же, понимаете, есть ли у него шанс? Да, в теории у них у всех есть, на практике, даже я не знаю, может, еще кто-нибудь подойдет посолиднее, я даже не знаю. Дело в том, что Десантис, он в национальном масштабе не является какой-то величиной. Вы можете сказать, а Трамп был величиной? Ну, Трамп шоу вел. Понимаете, он был теле таким шоуменом. Его знала вся страна как шоумена. Десантис-то он кто? Ну, что Десантис? Подумаешь, Десантис. Так, какой-то там губернатор. Там у них там этих губернаторов 50 человек и сенаторов 50 человек. А с бывшими губернаторами, так считай, там, не знаю, там еще 150. Поэтому, ну, что? Вот, другое дело, что, конечно, он среди этих всех наиболее популярный. Вот из всех тех, кто кроме Трампа, Десантис более популярный. Потому что остальные все просто пигмеи. Ну, просто никто там. 2%, 3%, 5%. То есть, абсолютно непопулярные в республиканской партии люди. Просто никто. А этот как-то... Тоже как бы никто, но больше, чем просто никто. Как-то вот он так. Не знаю, посмотрим. Не могу сказать. Собственно, это не принципиально важно, но, конечно, Байдену проще побеждать очередной раз Трампа, чем, например, Десантис. Да, Десантис, его еще два раза, он не был в импичменте, понимаете, на нем нет такого количества судебных исков. И так далее, и так далее. И он не участвовал там в попытке государственного переворота. Все-таки с ним как-то вот, может быть, немножко проще. На общих выборах, на общих. А на чисто республиканских, вот видите, пока Трамп доминирует очень сильно. Я Владимир из Скайпа, говорит. Ну, замечательно. Главное, чтобы вот оставаться собой. В одном месте Влад, в другом Владимир, третьим Вовчик. А все один и тот же человек. Жизнь человека на планете Земля. Сколько много противоречий. Ой, не говорите. Территориальные, экономические, экологические и многие другие доходят до абсурда. А если это влияние инопланетных или других неизвестных сил? Да что вам экономические и территориальные? Вот с собственной женой попробуйте разобраться на одной территории и с одним бюджетом. Вот попробуйте. Так, здравствуйте, рад вас видеть. Первый ваш стрим смотрю сам из США. Понял. Ну, друзья, первый стрим из США, да, это не то же самое, что второй. Или, допустим, там 23-й. Конечно, конечно. Так. Видел фотографию газеты «Правда» со статьей, что доллары – необеспеченные бумажки и вообще хана вашей Америки, а газета 51-го года выпуска. Ждут больше полувека, никак не дождутся. Да вот уж, да, 70 лет. Это я даже столько не жил, сколько они ждут. Но тоже они забывают. Им важно народ поддерживать в состоянии возбуждения. Это не то, что один раз сказал, а потом 10 лет все помнят. Надо каждый день повторять. Хороший такой вопрос, надо только понять о чем. Можете сделать видео по вакансиях для Тресни QA? А Тресня это кто? Чем трясут? Тресни. Да. В общем, не знаю даже, что хотели спросить-то. Тройни QA. Вакансия для тройни QA. Нет таких. Таких нет в природе. Никому не нужны тройни QA. Даже как-то странно. То есть я не хочу сказать, что не бывает, что кто-то там тройни. Вакансий таких нет. Ну, то есть, понимаете, да, то есть могут привести там знакомого там, или что-то, но так, чтобы вот именно публиковали вакансию, что вот там нам нужен ученик на тестировщика. Я такого не видел никогда в жизни. Добрый вечер из Украины, из города Черкасы. Хорошего настроения и самочувствия. Вот пишет нам Ольга Денисенко. Так, а вот еще, смотри, как интересно, Ольга Денисенко, и тут же Вячеслав Денисенко. Добрый вечер, поздравляю с юбилеем. Смотри, как Денисенки прям пошли один за другим. Спасибо. Но это не то, что юбилей такой, юбилей. Вдруг вспомнил, знаете, вспомнил. Тоже дата интересная. Ой, господи, боже мой. Звук прекрасен. Ну и хорошо. Так, все прекрасно слышно, видно. В кои веки успела к началу стрима, ласточка. Приветствую всех, со звуком все нормально. Ну, хорошо. Просто у меня наушники лежат, и вдруг я в наушниках слышу себя. Я думаю, как это так я себя слышу? В наушниках никогда не слышал. Так. В каких ситуациях применяют фразу «Everything is bigger in Texas»? Ну, Техас такой большой штат. Да, там места много занимает на карте. Ну и так тоже, там степи, просторы, ковбои там на лошадях, большие отбивные, понимаете, вот там порции большие. Ну и вообще такой штат, где все крупное. Everything is bigger in Texas. Никакого сексуального контекста нет в этом. Просто вот в каких случаях. Ну это, я не знаю, я, например, не употребляю. Но если кто-то употребит в каком-то контексте, я, наверное, пойму, не знаю. Есть такая фраза, да, есть. А вы, в конце концов, вы можете это самое погуглить, может быть, там. Добрый день, Михаил. Привет вам из города Братской Любви, что на Пенсильванщине. Там закон новый приняли о финансировании переноса производства батарей для электромобилей в США. И строительстве. Чего-то там строительстве. Перенос завода в США. Ну, даже не знаю. Ну, замечательно. Что, город в штате приняли закон. Или в городе. Какой-нибудь. Ну, неважно. Так. Скажите, ваш класс 6 июня уже полон? Очень жду. Не, ну как полон? Там же открытый такой. Это же онлайн, там хоть сколько приходи. Сейчас там человек, наверное, 80. Но еще раз, это же первые три... Сейчас я посмотрю, точно скажу. Это первые три урока. Пробные. Вот 83 человека сейчас. Это которые основные, и там еще повторяющие сколько-то придут. То есть люди, которые уже в школе, захотят тоже послушать. Значит, сейчас там 83, но сколько-то из них останется. Я не знаю, еще сколько-то, может быть, еще столько же подойдут. Все-таки две недели впереди, может подойти там и до 200, может дойти легко. Посмотрим. Во всяком случае, это первый и последний раз, когда мы за довольно существенный там курс английского, который 60 часов, и на самом деле там еще добавится к нему практические занятия, то есть считай там под 100 часов. Под 100 часов английского и бесплатно. Да, значит, просто за даром идет. Я думаю, что мы потом эту часть, значит, оценим где-нибудь там в $1000, чтобы не как сказать, по американским понятиям это стоит намного дороже. Ну вот, допустим, так вот, скажем, это будет стоить там еще $1000, поэтому сейчас люди, которые попадут вот 6 июня, вот, они эту $1000 сэкономят. Мы стараемся специально привлечь там больше народу, даем вот, скажем, не берем за это денег, мы хотим попробовать кое-что для себя, и, значит, если все нормально будет, то со следующего захода уже будет там, курс английского не будет больше бесплатным. Так, будьте здоровы. Спасибо, я вроде не чихал тут. Ну, так, профилактически, будем здоровы. Из Сибири руку нам жмут. Бывало ли, что приходилось отказывать влюбленной в вас женщине? Как это правильно сделать? Возможно ли сохранить после этого дружбу? Я не понял, в чем ей отказывать-то? Пусть себе любит на здоровье. Что, я не знаю, ну что, что во взаимности какой-нибудь? Но это жизнь, но бывает, и обманывать тоже нехорошо, понимаете? Значит, если там женщина говорит, я там в тебя влюбленная, вы говорите, я очень ценю, как бы это замечательно, но вот я пока не могу ответить там взаимностью. Вот, ну, давай просто дружить, а она, непонятно что, с женщинами сложнее, они эмоциональные, поэтому, что у нее там за эмоции, куда они ее заведут, я там не знаю, ой, да, я же не, дело в том, что в меня постоянно какие-то так, ну, слегка влюбляются, там, студентки, да, там, они там восторженно смотрят и так далее, но там не предполагается какая-то взаимность, но просто они себе там, вот знаешь, как школьницы влюбляются там в учителей, вот такого плана, ну там не подразумевается же никакого-то такого, мне сложно сказать, даже я не знаю, ну надо быть честным, вот надо быть честным с другими людьми, с самим собой там и так далее. Вот, вы можете на самом деле другое, если вы свободны и если девушка вам нравится, там как-то женщина и так далее, может быть подумать, или там дать шанс себе, там, может быть, из этого что-то вырастет. Я вам скажу, что дорогого стоит, когда в тебя кто-то влюбленный, знаете? А то так бывает, всю жизнь проживешь с человеком, который в тебя никогда влюблен ты и не был, а ты в него, понимаете? Поэтому в этом есть какая-то своя ценность, на самом деле, большая, я считаю. Вот, ну если уж совсем никуда, ну конечно, вы, еще раз, надо быть честным с собой и с другими людьми и так далее, просто честным. Бывает, что это не очень приятно принимать, там, когда тебе что-то говорят такое, что не совпадает, но с другой стороны, тебе честно сказали, и ты понимаешь, что с тобой по-честному и все такое, чего же. Это лучше, чем там голову морочить. Будет ли сейчас выгодные инвестиции покупка в Сиэтле дома за кэш для сдачи в аренду? Сейчас. Ведь ставки по ипотеке высокие, и арендная плата не покрывает стоимость ипотеки. Не, ну послушайте, откуда же у вас ипотека, если вы сказали, что покупаете за кэш? Где ипотека-то? Вы определитесь, или вы с ипотекой, или за кэш. Стоимость аренды, безусловно, покрывает много чего. Ну, например, там, скажем, налог на недвижимость, какая-то стоимость на обслуживание, связанное там. Здесь есть еще расходы, кроме налога на недвижимость. Но если вы берете в ипотеку, то вы должны будете, скорее всего, доплачивать. Да, это правда. Ну да. Или давайте большой-большой-большой там down payment, я не знаю, там 30%. Вряд ли 50 нужно для того, чтобы не доплачивать. Ну, скажем, процентов 30-35 down payment, скорее всего, вам хватит, чтобы эта недвижимость, она как бы сама себя несла. Не доплачивать. Не доплачивая. Вообще, есть недвижимость, которая дает просто как бы больше кеша. Ну, допустим, там дом на 15 квартир. Да? Вот чем больше квартир в доме, тем больше там отдача от него кешевая. И этот дом, который вот вы взяли его, и у вас есть доход, там, допустим, я не знаю, там 10 тысяч в месяц, можете на него жить. А если вы берете дом, то там отдачи такой нет. И это может быть отдача в том, что он там, вы его продержите 20 лет, он за это время подорожает, и вместо миллиона... Ты открыть принесла? Угу. Друзья, это текилка, я вам рассказывал. Ах ты же, моя. А ты уверена, что это крутить надо?
Не уверена, я не знаю, как
открыть. Это же надо... Друзья, зачем иметь текилу, если ее открыть нельзя?
Я сказала про саке, что нужно сухое саке. Я вообще не понимаю, что это такое.
Сухое саке – это, наверное, порошок. А я, Свет, не знаю. Ну, а может быть...
Как... Она же явно открыта уже была.
Она была открыта, это совершенно очевидно. Светик, я не знаю, как ее... Друзья, может быть, кто-то скажет, как ее открыть. 100% агава. Может, это агава не пускает. А я даже не знаю, там резьба или что там должно быть-то в ней. А? Ну, не алмазом там отрезать же, правильно? Да, друзья, да.
Давай, мне там закипает.
Ну, подожди, закипает, я же понюхать надо. Это...
Давай. Ну, давай.
А, давай, к микрофону.
Ну, дай мне, у меня вода закипает.
Да, да. Ох, как пахнуло, друзья, как... Ой, какое саке. А, сейчас мы все это в рыбку. Только это не саке, это текила. Ну, это не важно. Так, значит, поэтому... Single family дом, такой, на одну семью, он не так работает, как, допустим, многоквартирный, да, с точки зрения налички, чтобы жить на эти деньги. Ай, даже не знаю. Кроме того, в дорогих местах, то Сиэтл тоже, это не дешевое место, в дорогих местах отдача на инвестмент не такая хорошая, как в местах, может быть, чуть подешевле. Потому что вы очень дорого покупаете, платите много за эту недвижимость. Соответственно, отдача на вложенный капитал может быть не такая хорошая. Ну и так далее. В общем, там свои тонкости. Это отдельный бизнес такой, знаете, надо разбираться. Но если вы собираетесь этот дом долго держать, нормально. Если вы берете его себе и сами в нем живете, нормально. Если вы берете дом и собираетесь его сдавать, например, на Airbnb, да, Airbnb, то есть там понедельно, например. Вот у нас есть дом, мы его сдаем на Airbnb в Ист-Пало-Альто. Там меньше месяца нельзя сдавать. Мы сдаем на месячной основе. Месяц, два, три, там люди по-разному берут. Прекрасно, он пустым не стоит, все время сдается. Вот. Но, конечно, когда ты сдаешь на недельной основе, ты получаешь больше денег. Там больше обслуживания. Да, люди въезжают, выезжают, но ставка, там, скажем, за день, она выше, когда ты на неделю сдаешь. И еще выше, когда сдаешь на один день. Поэтому на два дня. Если вы хотите так быть в таком гостиничном бизнесе, то вы больше заработаете, сдавая на краткосрочной основе, но город, в котором находится дом, может не разрешать. Поэтому, если вы планируете такого рода операции, смотрите, чтобы разрешались сдавать, там, скажем, на неделю. Ну, по-всякому. Еще раз, целая история там. Получается ли у вас благодаря опыту судить, выйдет ли что-то путное из человека? Судить можно вот как. Значит, вы смотрите на человека в том состоянии, в котором он сегодня. И оцениваете какой-то план, который он вынашивает в голове. То есть он приходит и говорит, вот я хочу вот это, вот это, вот это. И вы можете так прикинуть, что вот такой, какой он сейчас, вряд ли у него получится. Но может пройти некоторое время, он лучше разберется. То есть он перестанет быть тем, кто он сейчас. И это мы все так. Мы все потихонечку меняемся. Кто-то быстро меняется, резко меняется, скачком там и как угодно. Поэтому то, что сегодня, может быть, для него сложновато, через год будет легко. Может быть, он даже не захочет этого больше делать, потому что ему захочется более высокую цель какую-то поставить сложную и так далее. Поэтому мы не можем на всю жизнь человека сказать, вот у него вся такая жизнь, вот он такой родился и такой никому не пригодился. И не пригодится. Так сложно очень. Я не думаю, что так можно сказать. Вот. А так на короткой дистанции, конечно, так, в общем, можно. Но мы все как-то судим, да? И чем больше у нас опыта, тем точнее наши оценки. С другой стороны, ты можешь иметь оценки, но неправильно ими сильно делиться. Вот человек может прийти и спросить что-то. Это одно. То есть ты ему помогаешь как-то, да? А так, чтобы вот, допустим, кому-то лезть со своими оценками, это негативно, токсично. И, кроме того, это может зомбировать человека в какие-то такие вещи. Ну, не... а зачем кого-то зомбировать? Пусть сам развивается. Зачем извне? Поэтому так, надо очень аккуратненько с этим. Так. Тут вот советуют. Такой лучше не отказывать, а хватать и женить на себе. Дядь Миша подтвердит. Ну, я же сказал, да, что в этом есть ценность большая. Когда тебя кто-то любит, женщина, это большое дело. Вот. Вы видели видео Богуцкого об учебе по ежемесячной подписке? Можете прокомментировать эту модель обучения. Не видел. Вот. Но сама по себе идея говорит о том, что дела у него хреново идут. Вот. Он когда-то возник года 4 назад. Значит, года 4 назад в городе Сакраменто. Его показывали, ну, в смысле, его продвигал Илья Корефантов, ну, он как бы местный, сакраментовский, он его продвигал. И он вышел с совершенно безумным предложением о том, что он сейчас всех желающих научит, чтобы они были программистами. И тут и тестировщиком ты не каждого научишь. А тут вот типа человек, который никогда в жизни еще никого ничему не научил, и он с такой помпой, знаете, под фанфары выходит и так далее. Я думаю, ну... Так он вроде не похож на жулика, но, ну, думаю, ну, может быть, совсем человек не врубается. Вот, то есть он просто не понимает, что хочет сделать. Да, и, собственно, и это кончилось абсолютной катастрофой, вот то, что он там. Вот, то есть, и вот он после этого переключился на QA, при том, что он, насколько я понимаю, никогда ни одного дня в QA сам не работал. Это такие, как бы сказать, даже не знаю. Вот, мое мнение крайне невысокое. Об этом господине и чем он там занимается, еще и по-русски учит, да. В общем, я не знаю. Его выпускников на рынке я практически не вижу. Вообще, когда люди по-русски учат, их выпускников на рынке практически не видно. Они просто не доходят никак. Ну, то есть понятно, что он учился по-русски, он понимает, что он так искать работу не сможет. И когда уже доходит до конца, он говорит, ну, я же не могу работу искать, я там пойду еще куда-нибудь. Там City College, может, какой-то. Поэтому... Я не знаю, что вам тут сказать. Значит, могу еще кое-что рассказать, но воздержусь. Во всяком случае, учеба по подписке. Ну, то есть, один раз обломился, второй раз обломился, третий раз. Ну, вот, может быть, он сейчас что-то такое придумал, что действительно круто. Я не знаю. Я обычно с первого раза делаю круто. Привет из Перми. Нет, я не смотрю его видео, и я, сама мысль о том, что я мог бы смотреть его видео, она как бы настолько удивительна для меня, вот я, что кто-то может подумать, что я могу какое-то вот этого вот видео посмотреть. Понимаете, это просто я даже представить себе не могу. То есть, как такое могло в голову прийти, так скажем. Идем дальше. Значит, из Киева большой привет. Из Перми. Какие книги по QA вы считаете самыми актуальными? Бессмысленный вопрос абсолютно. Я не понимаю, в каком контексте вы его спрашиваете. Зачем вам книга-то? Вы что, хотите там почитать книгу и профессию поменять, и пойти найти работу? Или вы работаете, хотите какой-то конкретный раздел там лучше понять? Зачем вам книга? Вот. Вообще сейчас... вообще полезно книги читать, и, конечно. Особенно, если вы уже работаете в индустрии, там вот этого почитал, того почитал. Если книга вам нужна для того, чтобы получить профессию и по ней работать, я не думаю, что какая-то книга вам сильно поможет. Как думаете, убийство Кеннеди связано с этими займами и госдолгом? Вроде как до 63 года никакого госдолга не было. Никакого госдолга не было практически до Рейгана. Это рейгановские дела. То есть он начал с небольших относительно сумм. Вот. И вот эта экономика США в 80-е, там же кризис был. Был кризис, и как бы выход из кризиса, значит, в частности, состоял в том, что стали заимствовать занимать денежки. Эти денежки стали вкладывать, в оборонку, допустим, там еще куда-то. И вот на оборонке там как-то создалось много рабочих мест, кризис как-то там преодолели, но, понимаете, одно дело, когда долгов нет, и ты там сколько-то делаешь, и совсем другое дело, когда долги есть. И ты еще добавил. Вот, поэтому, если вы про Кеннеди, то, конечно, это никак с госдолгом не может быть связано. У Кеннеди там очень много было разборок с мафией американской. И там, скорее всего, вот с этими делами. Вот. Слава богу, я не дебилка и не зомби. Ну и слава богу, конечно, хорошо. Так, а то знаете, как бывает? А то бывает, что и сам не знает об этом, тоже бывает. Родители Светланы оба были инженерами. Таки да. В какой области? Папа был связист, он закончил институт связи в Одессе в 40-м году. А мама закончила Киевский политех и была инженером-электриком. Да. Так будет или не будет? А, это вы про дефолт. Вот непонятно, будет или не будет. Вот мы сидим тут, гадаем. Не должен быть. То есть, как бы, грубо говоря, так. Вот никто не хочет, чтобы он был. Но поскольку в процесс вовлечены редкостные уроды, то они могут довести до чего хочешь. Вот, например, Первая мировая война. Никто не хотел Первой мировой войны. Ну, никто не хотел. Вот ни одна сторона, которая ее развязала в итоге, она ее не хотела. Но вот так оно слово за слово и понеслось. Понимаете, вот всяко бывает. Вот, понимаете. Что Байден должен был бы сделать, но не сделал? Я вам скажу, когда дойдет до выборов очередных, вот там будет разбор полетов и так далее. Значит, тут вопрос в том, что чего вы от него хотели, чтобы он сделал? Он сделал одну вещь, которая, в принципе, уже очень как бы вписывает его, так сказать, в аналы истории. Он избавил страну от Трампа, понимаете, да? Но когда вы уже живете, когда у вас тут кризис, там война, здесь там инфляция и так далее, то вы говорите, хорошо, нету больше Трампа, но жить-то надо как-то. Вот все-таки мы эти 4 года как-то должны прожить с Байденом. Но вот что-то еще неплохо было бы сделать. Поэтому смотря кто чего от него ожидал. Значит, ведь сейчас, понимаете, проблема. Люди не столько голосуют за, сколько голосуют против. Вот такое протестное голосование. Байден не то чтобы вот за него много народу проголосовали, на 7 миллионов больше, чем за Трампа. Ну да, технически за него было подано голосов на 7 миллионов больше. Но если мы посмотрим, как люди голосовали, то может оказаться, что из этих там, 100%, которые голосовали, отдали ему свой голос, то может быть 80% голосовали не за него, а против Трампа. Поэтому чего от него ожидали? Ну, ожидали, что нет больше Трампа. Вот, собственно, с этой частью он справился. Да, можно сказать. Те, кто реально голосовал за Трампа, за Байдена, за, то есть они действительно от него чего-то хотели. Вот. Ну, даже не голосуя, так сказать, вот за, но тем не менее мы можем чего-то от него хотеть. Ну, скажем, от Трампа я бы хотел, чтобы он поставил все-таки забор на мексиканской границе, но он не поставил. От Байдена я бы хотел, чтобы он все-таки вернул в страну вот тех грин-карт лотерейщиков, которые выиграли, и которых из-за пандемии в страну не пустили. Я считал, что это правильно было бы их все-таки вернуть. Это наши ребята, они выиграли и все такое. Это нечестно. Например, да, вот скажем. Вообще, в плане иммиграционной политики удивил Байден вот тем, что он оказался очень далек от политики демократической партии в этом плане, а как-то вот он так странные вещи делал. Но в целом он, ему удалось провести довольно много законов на двухпартийной основе. Я не хочу сказать, что обе партии единодушно поддержали, но во всяком случае демократов ему бы не хватило, если бы не определенная поддержка там, со стороны республиканцев. Ну, может быть, там 10%, может быть, 20% республиканцев поддержали. И этого хватило, чтобы провести там какие-то законы. Он только один закон, по-моему, у него был на сугубо демократической платформе с большинством демократов. А все остальные, значит, ему удавалось договориться. Он такой вроде тихий и не эпатажный, и такой вид как-то не имеет, да, но при этом он такой переговорщик хороший. Он опытный, понимаете, человек, который 50 лет в политике, 50 лет, понимаете? Он в 29 лет стал сенатором и много-много-много лет раз переизбирался, и два срока был вице-президентом. Я даже не могу себе представить, чтобы в американской истории был бы президентом человек, имеющий такой опыт, как имеет Байден. Это абсолютно какой-то уникальный в смысле опыта человек. Так же, как Трамп, например, да, который абсолютно не имеющий опыта, и Байден, который имеет удивительно большой опыт. Вот. Об этом не кричат громко. Громко кричали, что вот сейчас отменят там Title 11 и ринутся полчища нелегальных иммигрантов на территорию США и так далее, и так далее. Вдруг выясняется, что никто не ринулся. Вдруг выясняется, что все, что они приняли такие меры, что ничего такого не произошло. Об этом никто особо не пишет. Ну, нет, хайпа нет, если бы там толпы неконтролируемые куда-то понеслись. А так вот вроде раз, и они его долбали, что вот он сейчас там страну подставил, предал туда-сюда. И вдруг раз, опаньки, и все нормальненько, понимаете? Вот, поэтому он ничего. У меня лично к нему есть там целый ряд претензий. Но это мои личные. Ну, так. Вот. Что Байден должен был бы сделать, но не сделал. Вообще Байден как президент очень ограничен в том, что он может сделать. Потому что это же не тоталитарный какой-то режим, авторитарный там и так далее. Это демократический. То есть он как президент имеет полномочия. Полномочия эти ограничены законодателями, ограничены судами, в частности Верховным судом. Соответственно, он может действовать только в тех рамках, которые ему даны. И в этих рамках он ничего, вполне справляется. Значит, но выйти за эти рамки он не может. Поэтому, когда мы говорим, должен был бы сделать, но не сделал, я не знаю. А как судить-то? Разве мы знаем даже там 2% того, что надо знать, чтобы об этом судить? Ну, правда. Замечал во влогах американцев, как носители языка смотрят дома фильмы или ТВ с включенными английскими субтитрами. Сами видели ли подобное? Не понимаю, зачем они это делают. Не могу сказать. Не обращал внимания и как-то мимо меня прошло. С субтитрами. Даже не знаю. Ну, может быть, они что-то смотрели, а потом не отключили. Оно так продолжает идти. Я не знаю. У меня часто субтитры идут просто потому, что я где-то поставил, а потом забыл отключить. Так бывает. Да, скажите, пожалуйста, пару слов о городке Аламида. Собираемся туда ехать в ближайшее время. Аламида это... Там, понимаете как, есть такой как бы мегаполис. Мегаполис включает в себя Сан-Франциско, но он так на полуострове таком находится, да? Пенинсула, как у нас тут говорят. Вот он находится на северной части этой пенинсулы. Вот, значит, есть Сан-Франциско. Потом мостик идет в город Окленд. Тоже это город, это очень индустриальное такое место. Там до хрена народу проживает. Вот. И Аламида... Можно смотреть на Аламиду как часть Окленда. То есть это технически это другой город. Но вообще это практически такая часть Окленда, более дорогая, со своими там фокусами. Но я помню, например, когда пожары были, был такой момент, тут горело, и Аламида, не могли пожарные проехать. Вот там проблемы с дорогами там, и туда-сюда, и там Аламида сильно пострадала от пожаров. Просто потому, что пожарные не могли доехать. А всю полицию бросили туда на пожары, а в это время там в Окленде было много грабежей, например. Ну, в общем, интересная вещь. Это завязано, это все как бы одна агломерация. Аламида, Окленд, Сан-Франциско, это для меня это одна агломерация такая. Значит, там нормально, славно, я не знаю, что вам там делать особо. То есть вы можете там ночевать. Но где вы будете работать, где вы будете в школу, дети будут ходить? Ну, дети могут, наверное, в Аламиде ходить в школу. Но работать в Аламиде, вы будете работать либо в Сан-Франциско, либо в Окленде, либо куда-нибудь в Ричмонд отъедете, либо там, я не знаю куда. Но, в общем, так вот, ну. Так, привет из Якима от Алисы, Елисея и малыша Гедеона. Вот в Якиме живут, представляете? Жила девушка простая, никого не трогала. Приехала в Америку, родила американчика, Гедеончика. И там у нее еще, по-моему, там куча всяких животных. Я так припоминаю. Они ехали жениться в Лос-Анджелес, что ли, я не понял, в Сан-Диего. Оттуда из Вашингтона. И заехали к нам. Мы снимали с ними сюжетец. Вот, так что я, честно сказать, даже не найду уже это ваше видео, но если ссылочка есть, да, бросьте сюда прямо вот к нам, да? Алиса, бросайте ссылочку, пусть народ на вас посмотрит, какая у нас замечательная Алиса. При этом во Флориде, в DMV, люди очередь продают, как было в совке. Люди приходят в 4-5 утра и проходят 12 максимум. Поменять права во Флориде – это мега-квест. Это интересно, потому что я вот слышал, наоборот, люди говорят, а вот у нас во Флориде приходишь, там все сервисы, никого нет, все без очереди, вообще никого нет. Видите, то есть ваши показания расходятся с какими-то другими из этой вот области. При этом в Нью-Йорке все работает как часы, республиканца у власти нет и все хорошо. Это не связано с республиканцем. Это никак вообще ни с чем не связано, я думаю. Просто бардак. Но какой бы ни был большой город, там всегда у власти либералы, да, не республиканцы. То есть, скажем, если вы во Флориде, но вы в большом городе, да, ну там что там, Орландо какой-нибудь или там Майами, это либеральные места. То же самое Нью-Йорк. Даже если бы штат Нью-Йорк был бы очень консервативным, что не совсем так. Вот, то город Нью-Йорк все равно был бы либеральным. Поэтому не знаю. У меня нет такой прямой связи в сознании. Приветствую из солнечного Ташкента. Дядя Ваня говорит. Дядя Ваня, привет от дяди Миши. Родственники, но дальние. А, Денисенки. Дальние родственники. Так, расскажите про все стадии, пожалуйста. А, я рассказывал там из книжки, вот книжка лежит, вот, пожалуйста, меня спрашивали, там, покажите книжку, вот она. Она на русском есть тоже. Вы поищите на автора, вот тут есть 4 автора, вот они здесь, 3 автора, 3, вот они тут. Прохаска, Норкросс и Ди Клементе, вот они. Вот эта книжечка, поищите. Значит, я почему про 4 стадии рассказывал, а не про 6? Потому что у меня задача не борьба с зависимостями, а у меня задача была показать, почему люди начинают что-то делать, и у них не получается. Не получается, потому что они не в той стадии. Делание – это стадия номер 4, когда человек осознал проблему раз, когда он искал решение, анализировал информацию, когда он выбрал это решение и планировал. Третья стадия – планирование, как он это сделает. А четвертая – он пошел в бой, понимаете? Вот, поэтому он реально успешен. Вот вы приехали в Америку, и вам говорят: ой, да у тебя английского нет. Вы говорите: ну да, нет. Осознали проблему, говорит: ну что, тогда срочно идти на курсы к тете Маше. Понимаете? А у вас, кроме курсов тети Маши, вам надо за квартиру платить, вам надо тут, там, здесь. И вы еще устроились подрабатывать где-то там на русском языке, там на стройке тачку катаете и так далее. И тетя Маша с ее английским у вас на самом деле абсолютно не в приоритете. Но вам говорят: иди заниматься. Ну вы пришли. У меня тоже такое бывало. Вот я там пришел, какая-то есть группа, там сертифицируют на, это называется Certified Vocational там, Counselor, там что-то такое. И мне хотелось иметь такой вот designation. Это типа мастера по психологии. Там программа такая, приближающаяся, хотя покороче. Ну, применение вот к выбору профессии, там и так далее. Карьер-канцелинг такой. И я пошел на курс. Курс мне понравился. Там надо было неделю ходить на курс, а потом полгода делать проект. Но я работаю. У меня кроме этого проекта, понимаете, да, у меня сколько всех дел. И я просто не стал делать этот проект. Я заплатил 2000. Я и деньги даже заплатил. Но так и не стал делать. И вроде бы и время было, и все, но не до этого. Почему? Я не дозрел до этого. Просто мне так хотелось что-то в принципе. Знаете, как вот. А ты, говорит, не чеши. Гондурас беспокоил. Понимаете? Говорит, это не чеши. И оно не могло получиться, потому что я не был в той стадии, когда я искал, нашел, оно мне для чего-то было нужно, я спланировал и побежал. Нет, я ничего особо не искал, так хотелось как-то. Ну, в общем, я не знал, для чего оно мне особо, ну, просто хотелось. Вот, мало ли там чего может захотеться. Вот, допустим, я сейчас скажу, вот мне хочется, чтобы там у меня была ученая степень, там доктор там чего-нибудь там, педагогических наук, ну там PhD по педагогике, например, да, и я могу пойти в аспирантуру, поступить, там экзамен, я, собственно, учился в аспирантуре, я просто уехал из СССР, я там оставался там год до защиты, но это не важно. Я тоже, я и в СССР, оно мне там по боку шло, я там всем чем угодно занимался, а это я в последнюю минуту бежал, там писал какую-нибудь главку очередную, там докладывал на кафедре и снова исчезал. Вот, и я тоже так могу, то есть хочется там какой-то PhD, красиво там, Михаил Портнов, PhD, но это же труд, это же надо ответить себе на вопрос, зачем, как ты этот труд оправдаешь с точки зрения того, зачем, это же, ты можешь эти ресурсы временные, денежные, там какие-то, куда-то еще бросить и получить какой-то эффект более значимый и так далее, и что? Поэтому я рассказывал про эти 4 стадии, объясняю, почему, когда реклама людей зазывает, и они говорят: хочешь вот это, хочешь вот то, хочешь вот все, вот у него машина, вот у него особняк, вот у него там девки голые вокруг на него бросаются, вот хочешь жить так, приходи к нам, возьми курс там по тестированию программного обеспечения. И я, когда это вижу, я вот об этом рассказывал. Не обязательно там, или там иди в тракеры, иди в парикмахеры, иди в медсестры, иди туда, иди сюда. И как они это показывают, посмотрите, да, они показывают дом, они показывают там яхту, они показывают, это же вот сплошь и рядом такое. Тут есть на русском языке какой-то человек, где-то он у меня периодически выскакивает в Ютубе. Вот сидит такой жлоб, такая рожа, и вот он так ключи вот так от автомобиля, вот он там, вот так, ключи от автомобиля у него там, они болтаются, вот так он там держит и говорит: вот, говорит, это у меня там, я не помню, какая у него там марка, там Rolls-Royce, вот у меня, говорит, Rolls-Royce, говорит, а у тебя есть Rolls-Royce? Так и сидел, так и сидишь, все, никак жопу от дивана не оторвешь, да? А вот у меня Rolls-Royce, давай быстро иди ко мне, там сейчас плати бабки, я тебя чему-то научу. Понимаете? То есть апеллируют не к тому, где ты в своем развитии и что тебе сейчас зайдет, а апеллируют к тому, что, видишь, как красивая картинка какая? Иди сюда, у тебя гарантированно ничего не получится. Потому что это на эмоциях, а должно вызреть. Что касается стадий, там 6 стадий, да, вот спрашивают, расскажите про все стадии. Значит, когда вы прошли стадию действия, то есть вы от какой-то зависимости избавились. Вот. Значит, следующая стадия — не свалиться туда-обратно, в эту зависимость, закрепиться надо. Вот, допустим, вы бросили курить, да? Все, вы там... У меня были случаи, я 2 года не курил. А потом раз — и снова закурил. Понимаете? Вот. А вот когда последний раз я избавлялся от этого всего, я вот оказался на 6-й стадии. Я забыл, что я курил вообще. Вот если меня остановить сейчас на улице неожиданно, так вот, и сказать: «Миш, ты когда-нибудь курил?» Я говорю: «Я курил?» «А, слушай, действительно, действительно было, было, было. Я забыл, что я курил вообще». Понимаете? Потом вот бывает, например, вот я бросил курить, там, я 2 года не курил. Но когда кто-то в класс заходит, там студент покурил там где-то, заходит в класс, он может быть вот там в 10 метрах от меня, я чувствую, что он курил, меня начинает колотить от его этого курения. Я слышу где-то дымок там чего-то, оно идет, меня начинает... Понимаете, это я в 5-й стадии. Это 5-я стадия. Я держусь, я не курю, я держусь. Но меня, понимаете, то есть я могу вернуться назад, меня может сломать. То есть это не окончательное. Вот 6-я стадия — это когда все. Вот я сейчас в стадии все, я не могу курить. Я от одной мысли, вот мне иногда снится, что я курю. Понимаете, вот я просыпаюсь от того, что я во сне закурил что-то, и я в ужасе, в катастрофе, потому что это невозможно, так нельзя, как же я буду дальше жить, там же такое, и вдруг я в холодном поту просыпаюсь. Это 6-я стадия. Так, если мы про стадии говорим. Привет из Киева. Привет. К Янам. О, это тот же самый Денисенко. А может, еще подошли. Так. Вы обсуждаете законопроект о достоинстве мигрантов в США. Чего? Законопроект о достоинстве. Это же как вообще? Не, ну послушайте, это вы как-то так замутили. Это законопроект о достоинстве мигрантов. Давайте я попробую погуглю. Демократы предложили открыть границы США. Это вот вы об этом, что ли? Демократы предложили открыть границы США для ЛГБТ-мигрантов. Палата представителей США приняла проект закона, который позволит мигрантам, палата представителей, то есть республиканцы, значит, окей, позволит мигрантам с нетрадиционной ориентацией беспрепятственно въезжать на территорию Соединенных Штатов. Ну, а что? Формулировка билла, озаглавлена как «Закон о достоинстве задержанных иммигрантов», предполагает, что любой, кто является лесбиянкой, геем, бисексуалом, трансгендером, квиром или интерсексуалом, подвергается большему риску преследования и дискриминации в своих странах происхождения. По этой причине данные категории мигрантов не должны задерживаться или выдворяться. А, я понял. То есть, если люди, значит, просят политического убежища в США, да, они должны попросить политическое убежище, не просто так. Вот, и тогда как бы они считаются опасной категорией, тем более, если они из католических стран, там, Латинской Америки, то, конечно. А и в России тоже там есть законы против. Так что? Придает особый статус беженцам с ограниченным знанием английского языка, которые также более уязвимы в сравнении с другими. Сотрудники пограничной службы предупредили, что этот шаг приведет к тому, что мигранты будут ложно заявлять, что являются членами ЛГБТ, бла-бла-бла. Это по-русски кто-то пишет. Я, честно говоря, в американском ничем... Удивительно, что палата представителей, все-таки это республиканцы, и они, казалось бы, должны были быть вообще против там всякой... Той самой. Пишут, что демократы предложили открыть границы, но палата представителей не имеет большинства демократов. Поэтому тут вообще лажа какая-то. Я бы сказал так. Фигня это все. То есть, может быть, есть какой-то законопроект. Ну, давайте я попробую. Ой, господи, попробую сам что-нибудь тут поискать. Migration. Сейчас гляну. А, да, вот есть. Так, сейчас. Так. Какие-то. Я просто ищу какое-нибудь посолиднее издание. Ну вот Washington Examiner. Это вполне консервативное такое издание. Давайте мы посмотрим, что консервативные люди об этом пишут. Значит, демократы в Палате представителей и в Сенате предложили законопроект. Он предлагает, значит, отменить задержание, значит, mandatory detention, то есть, как бы по нынешнему закону, их полагается людей, которые, значит, границу пересекают, там особенно нелегально, значит, их задержать. Значит, они предлагают отменить вот это обязательное задержание, так, и облегчить выпуск в страну иммигрантов, которые квалифицируются как уязвимые люди, vulnerable person, уязвимые, то есть люди с повышенной уязвимостью. То есть, скажем так, определяется категория уязвимый иммигрант, и по отношению к нему какие-то льготы. Следующий вопрос, кто входит в уязвимые? Значит, чтобы классифицироваться как уязвимый, есть 11 квалификаций. О, как! 11 квалификаций. Из них, значит, это до 21 года, которые, ну, как бы несовершеннолетние, по американским понятиям. Несовершеннолетние, беременные, лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендер, квир, интерсекс, с серьезными ментальными или физическими заболеваниями или инвалидностью, ограниченным знанием языка. Ну, с ограниченным знанием языка это практически все. Да? То есть там, когда латиноязычные, в смысле испаноязычные идут, они практически никто по-английски вообще не говорят. Или те, кто пережил пытки или насилие на основе пола, ну, видимо, изнасилование. Так, значит, этот билл был представлен членами Палаты представителей, значит, тут одна из, тут демократ, три демократа. Ну, хорошо, тут написано, что они их представили, вот, насчет того, что приняли, я пока не вижу. Вот этот источник, который я нахожу, русскоязычный, да, там написано, что приняли. Ну, люди предложили, это люди, которые предложили, они довольно левые, они на очень левом фланге. Я знаю этих людей, они не традиционной ориентации демократы, они такие на существенно левом фланге. Я бы сказал, такие типа Сандерса, вот такие. Ну, бывает, что-нибудь предложат, да, не знаю. Прежде чем такая штука законом станет, она же должна пройти и Палату представителей, и Сенат, и президент должен подписать там и так далее, но поскольку сейчас в Палате представителей все-таки большинство у республиканцев, кроме того, не всякий демократ за такое проголосует, поэтому я не знаю, как у них там получится. Вы имеете в виду еще вот что. Значит, в Палате представителей, для того, чтобы что-то было принято, его должны поставить на голосование. Политика республиканцев в Палате представителей состоит в том, что если нету большинства республиканцев, которые это поддерживают, вот, допустим, у него там 220, там, я не знаю, там, один республиканец в Палате представителей. Значит, если нету там 112 республиканцев, да, нету большинства республиканцев, то на голосование не поставят. Понимаете, да? То есть для того, чтобы это стало законом, для того, чтобы это проголосовали в Палате представителей, большинство республиканцев должны это поддерживать. Поэтому я думаю, что вот то, что вы там где-то прочитали, что палата приняла там, и так далее, это абсолютная фигня. Вы не читайте дрянь всякую. Вот, если вы прочтете, что где-то они что там приняли, я бы больше этого не читал. Вот я не вижу, что они что-то приняли. Так, законопроект, да. Не слышал, но вот сейчас почитал. Таких законопроектов, которые никогда и никуда не попадают, их, наверное, там 95%. Но люди, которые их подают, они перед своими избирателями, значит, как-то демонстрируют некоторую активность. Так, значит, дядь Миша, вы со многими знакомы и знаете полно историй. Ну, не преувеличивайте. Истории, наверное, я много знаю, но так, чтобы со многими знаком. Подскажите, пожалуйста, как и где можно начать на неполный день работать в США моему папе в его 60 лет? Он сам спрашивает. Ну, если речь идет про какую-то, что называется, survival job, да, там как бы, ну, неквалифицированную работу. Это может быть в магазине. В магазинах не хватает людей, в гостиницах не хватает людей. Не хватает людей, которые занимаются уходом за пожилыми людьми, которые занимаются уходом за детками. Например, в свои 60 лет он может, например, там 2-3 часа в день, только ему автомобиль нужен, отвозить деток после школы там, по секциям, там, кого на теннис, кого там, на хореографию, кого куда и так далее. Очень, то есть такой работы много. Он может извозом заниматься. Он может просто, вот там, скажем, на Uber где-нибудь подрабатывать. Чуть-чуть. Вот, поэтому, ну, если он легальный какой-то. Если нелегальный, то тоже можно, но уже немножко сложнее. Поэтому я вот был вчера в медицинском офисе. Это серьезный офис, то есть там кардиологический центр. Они мне, значит, знаете, есть такое компьютерная томография. Называется CT, компьютер томография, scan, CT scan. Вот это компьютерная томография, меня там на койке туда-сюда возили, там снимали чего-то, облепили меня датчиками и ввели в вену, ввели какое-то красящее вещество там и смотрели. Там где-то у меня обнаружили кальция больше, чем надо. И вот хотели понять, значит, там, как это влияет на что или не влияет ни на что. Короче, ходил я вчера на такой тест. К чему я рассказываю? Я когда вышел, я первый раз был в этом месте, это где-то в районе Стэнфордского университета. Незнакомое место, тыр-пыр, и я забыл, где машину поставил. Ну, просто я не помнил, какой там паркинг, где чего вылетело из головы. Я вот сейчас помню, а вот тот момент, как-то я выхожу, не помню. Стоит парень какой-то, корзину с мусором везет. Такой молодой, лет там 30. Такой мексиканец. И я ему говорю, чувак, где тут выход на парковку? Он на меня смотрит и ничего. И я ему там 2-3 раза, он говорит, no English. Человек работает в медицинском кардиологическом центре, возит корзину с мусором. Понимаете, это же профсоюзная работа. Вообще по-английски не говорит. Ну, то есть понятно, что там, может быть, 90% людей, с которыми он работает, они испаноязычные, и в конце концов какое-то количество этих людей, которые не должны общаться ни с кем, там, кроме внутреннего какого-то общения, вполне могут обходиться без английского. Я просто вам рассказываю, что человек, может, он вообще нелегал какой-то, я не знаю. У меня я не представляю себе, чтобы нелегал мог в таком месте работать. Но, может, и нелегал. Простой работы сейчас очень-очень много. То есть, когда говорят, что там в IT какие-то сокращения, там еще где-то сокращения, тоже не бог весть. То есть все говорят про сокращение, то есть никто не говорит, что там, скажем, 80% тех, кто потерял работу, в течение месяца нашли другую. Я от балды, я не знаю про эти 80, может быть, только 60. Но просто я к чему говорю, что вот, то есть мы слышим вот об этом, а о том, что вот такой работы простенькой дико не хватает людей. Поэтому папе нужно просто некоторую активность проявить, ну или вы за него проявите, двиньтесь вот на... там, скажем, какой-нибудь Facebook, там локальные группы большие. Вот у нас тут есть гигантские, ну, я не знаю, там, колоссального размера, там, десятки тысяч людей. Вот, и скажите там, ребята, вот у меня папа 60 лет, там, хотел бы немножко подрабатывать, может быть, там, кому-то нужен пшеницей от поля с рожью. Ну, то есть, я вижу там, допустим, злаковые какие-то. А так, чтобы там отличить... Ну, я видел такие поля, например... Я, не то, что я там здоров путешествовать по сельхозрайонам, да, мне там что там, ничего нет вокруг, но я видел такие поля, например, в штате Канзас. Я видел такие поля в штате Колорадо. Вот если вы прилетите в Денвер, да, это столица штата Колорадо, не надо далеко лететь, прилетели в Денвер, и вот поедете на запад, там через там... Часа полтора будет такой горный район, там с горнолыжными курортами, там шикарно все. Вот. А если вы поедете наоборот на восток, то буквально чуть-чуть вы отъедете от Денвера, и вместо гор там будут, я бы сказал, степь такая будет. Абсолютно ровное такое место, там конца края нет. И вот все в этих самых полях, вот, например. Ну, я так я вообще не знаю, я... Можно погуглить, где в США растет пшеница, там, допустим. Ну, да, не знаю. А в США что-то я пшеницы... В смысле, в Калифорнии я что-то пшеницы не видал. В Калифорнии это либо фрукты, либо что-то такое, знаете... Кукурузы очень много. Может быть, это кормовая кукуруза, я не знаю. Здесь животноводство очень развито. Здесь такие, как выделили, такие коровы с такими... Ой, вот, прямо не то слово. Породистые, зараза, ходят. Очень много. Здесь, да, клубники много, там какие-то такие. Очень-очень, да, садовое хозяйство невероятное. Вот так, когда едешь, там, скажем, из Сакраменто на Лос-Анджелес. И там конца края нет. Вот там эти поля, поля, бескрайние орошения. И там вот деревья фруктовые. Да, клубники очень много вот тут у нас, в наших краях очень много клубники. 60% американской клубники растет в окрестностях там Монтерей, там Санта-Крус, вот, вот эти вот места. Очень-очень много. А, виноградарство, да? Значит, вот виноделие очень здесь представлено. А так, чтобы пшеница даже, я не знаю. Вице-президент. Чего? Вице-президент чего? Не знаю. Однако не думал, что быдлан с Роллс-Ройсом и у Михаила вылазит. Ну, где-то он там, я не знаю, я смотрю там какое-то видео, вдруг бах, там реклама. Реклама же навсюду может выйти. Я-то что? Я к нему отношения не имею. Я так сладкого отказывался от пива, а когда с ним общаешься, то это пятая стадия. Здравствуй, дядь Миша. Как вы думаете, что было бы, если бы США не смогли бы стать независимой от Британии? Какие последствия были бы для людей и для всего мира и для США? Я думаю, что самые хреновые последствия были бы для Великобритании, потому что страна, народ, который живет за счет порабощения других народов, у этого народа нет сил на развитие себя как нации. И, в общем-то, для Великобритании большим благом был развал империи, чтобы страна могла быть вот сама собой. Понимаете? Вот. А США, ну, империи же сыпались. Вы представьте себе, вот, когда США избавились от, значит, британского владычества. Это за это время, да не то, что за это время, вот за последние 100, ну, хорошо, там, 110 лет. 105, да, вот за последние 105 лет развалились такие империи, как Австро-Венгерская, Османская, Российская, относительно недавно, да, развалились уже империи Португальская, ну, относительно недавно имеется в виду, там, скажем, 60-е годы, да, считай, 80 лет назад развалились такие империи, как, значит, неужели 80, нет, 60 лет назад. Развалились такие империи, как французская, португальская, испанская, английская, британская, да? Сколько империй рухнуло за это время, мать честная, понимаете? Так что я уже не говорю там про Третий Рейх, там это отдельно, он недолго существовал. Так что, что ж теперь? Ну да, вот так. Империи рушатся. Да, ну, обычное дело, ничего страшного. Канада, она до сих пор доминион Великобритании. Австралия тоже. То есть там главой австралийского государства является королева, или там в данном случае король Англии. Ну что, сильно там на что-то повлияло? Ну, так. Чисто символически. Так если есть преследование реальное, то и так не выдворят. Нет, доказать только в суде надо будет, товарищи. Для того, чтобы до суда дожить, надо, чтобы тебя не выдворили до суда. И в тюрьму не посадили, и там, в общем, как-то не проявили в отношении тебя, так сказать, то, что должны были бы проявить. То есть закон, законопроект, в том виде, как он там, значит, идет, говорит так, что среди всех людей, которые идут через границу, мы выделяем некоторую категорию, которая включает в себя 98% на самом деле всех, выделяем некоторую категорию, которые уязвимые. Уязвимые. И вот эти уязвимые, мы их в тюрьму не сажаем, там и так далее, еще какие-то там поблажки им делаем. Но дело в том, что определение уязвимых очень смешное. То есть, если бы это было про ЛГБТ, как вот российские эти источники, да, потому что их задача представить Америку в определенном свете. Так вот, значит, и если бы это было ЛГБТ, то еще можно было бы там как-то поспорить. Но поскольку речь идет о том, что к уязвимым относятся те, кто не владеет английским, так это я вам скажу, что 95% всей этой иммиграции, которая по грин-карт лотереи, она тоже тогда получается уязвимая, потому что они по-английски, они совершенно нефункциональны в значительной степени. Понимаете? Вот, поэтому включение в эту категорию тех, кто по-английски не рубит, но представьте себе, что его не пустили и выгнали обратно в Мексику. Но в Мексике-то он нормально. Зачем ему в Мексике быть англоязычным? Ну, сами подумайте. Поэтому абсолютно бредовая какая-то фигня. И я думаю, что когда они ее предлагали, ну, в данном случае они апеллируют к испаноязычным, да? Которые сказали бы, да, вот нам, испаноязычным, там специальные какие-то льготы, и они все хотят. То есть это попытка привлечь на свою сторону испаноязычных. Вот, собственно, я там больше ничего такого не вижу. Детеншн не сажают. Сажают тех, кто без приложения лезет во все щели. Но послушайте, они в основном же они не через приложение. Вы что такое говорите-то? Через приложение довольно мало народу идет. По сравнению с миллионами, которые идут просто через границу. Тоже мне. Там. А все-таки, почему уже столько выборов было против? Где же те кандидаты, за которых захочется отдать свои голоса? Последний такой был, наверное, Обама. Ну, я вам скажу так. Обама действительно был такой, как бы сказать, душка. Душка. И многие голосовали за него именно за. Потом Обама, ну, с кем он там сильно соревновался? Ну, хорошо, там, сенатор Маккейн. Ну, Маккейн ничего из себя не представляет, чтобы там голосовать сильно против. При том, что он, в принципе, неплохой мужик, и мне, например, симпатичен. Но, то есть я вполне мог бы голосовать за Маккейна. Хотя он, конечно, там со своими странностями, но ничего. Он вполне ничего, адекватный человек. То есть он как бы старой закалки республиканец, принципиальный, там, не дешевка. Вот, не проститутка. Но у меня видео, кстати, про него есть такое хорошее. Я там, когда он умер, я про него сказал пару слов. Так вот, к чему я говорю, что у него не было такого противника, которого ненавидела там вся страна или там даже полстраны. Дело, что надежда это не оправдалась, понимаете? Если бы Обама отработал то, что, на что люди надеялись, понимаете, тогда бы не возник бы там Трамп там или что-то. Потому что возникновение Трампа и вот это вот, ну как сказать, вот этот сдвиг в экстрим такой правый, проявлением которого явился приход Трампа, значит, это результат того, что делал или там не делал Обама. Обама привел вот к этому обострению. Он не был хорошим президентом, так прямо скажем. Да? То есть на него надежд было намного больше, чем реально он воплотил. Он не был компетентным. То есть у него были советники и там и все такое, но с точки зрения квалификации Ну вот менее квалифицированный, чем Обама, был, может быть, только Трамп. То есть Трамп вообще как бы имел нулевой политический опыт, а Обама там 2 года был сенатором от штата Иллиной. Да? Вот то же самое, как, например, Камала Харрис, вице-президент. Она была генеральным прокурором. Это приличная должность. Генеральный прокурор штата Калифорния – это очень приличная должность государственная. Но так, чисто на национальном уровне, она тоже 2 года была сенатором, пока стала вот вице-президентом. Ну, то есть, человек с минимальным опытом национального масштаба, но, конечно, быть несколько сроков там генеральным прокурором Калифорнии, это намного больше, чем, например, там, я не знаю, предпринимателем быть. Клинтон, прежде чем Клинтон стал президентом, он был, по-моему, 3 срока, 3 раза избирался на должность губернатора штата Арканзас, а до этого он был генеральным прокурором штата Арканзас. То есть генеральный прокурор штата – это должность, с которой в губернаторы люди ходят. Вот, поэтому Обама, да, он был довольно популярный. То есть первый раз он просто на ура прошел, но ему тяжко пришлось, там кризис был. Знаете, народ как бы говорит, ты президент, вот на тебе и кризис. Знаете? Вот. И второй раз он стал президентом с меньшим перевесом, с меньшими криками «Ура!», но он уже был, это уже был другой Обама. После, вот, на втором сроке Обама был не тот, что на первом. Он разочаровался в попытках сотрудничества с республиканцами. То есть он, когда только пришел, он был очень открыт и все время пытался что-то вместе сделать, разделить ответственность, как бы привлечь там и так далее, и так далее. И они ему как бы голову морочили и тут, и там, и здесь. И когда он уже второй раз пришел, значит, он это воспринял как некий такой мандат на то, чтобы вообще перестать с ними разговаривать, поскольку бессмысленно с ними разговаривать, и как бы... И стало еще хуже. То есть, например, Байден, например, он вообще ничего не берет как бы лично, да, он, ну, просто вот есть вот эти, значит, смотрим, что можно сделать. Обама на втором сроке уже не был таким открытым к тому, чтобы что-то делать вот с этими людьми, с которыми что-то можно было сделать, но как бы ему настроение испортили, он разочаровался, он подумал, что он такой популярный, что вот его народ поддерживает, независимо ни от чего, и в общем. Но в общем и в целом я хочу сказать, что учитывая то, что это был очень неопытный человек, и ему сходу достался вот этот кризис финансовый, и он из него как мог там выбирался, и экономика все-таки вышла из пике, и начиная с 2011 года, все-таки пошла вверх, то есть снижалась безработица, и так потихонечку налаживалась, и дефицит бюджета снижался. Вот, допустим, на последнем году Обамы дефицит бюджета, 16-й год был, да? Дефицит бюджета был там 0,5 триллиона. Вы скажете, это большие деньги. Это правда. Но у Трампа дефицит бюджета до пандемии был уже 0,5 триллиона. Удвоился. Понимаете, вот эти разговоры о том, что они там фискальные там консерваторы. Как, о чем речь? Это барюги, которые просто пилят бюджет, как я не знаю что. Себе в карман пилят. То есть они приняли налоговую реформу, увеличили налоги. Вот нам в Калифорнии увеличили налоги. Ну хорошо, а на что деньги-то пошли? На что они пошли, вот чтобы там, я не знаю, расселить бездомных, может быть. Ну что, на что деньги ушли? Деньги ушли на то, чтобы снизить налоги корпорациям, которые деньги, которые получили вот они, эти деньги, вместо того, чтобы их вкладывать в производство, они на эти деньги стали скупать собственные акции. Они, то есть им дали эти деньги без того, чтобы обязать их потратить определенным образом. Понимаете, они говорят, мы сейчас дадим деньги корпорациям, они вложат в развитие производства и так далее, и так далее. И никаких обязательств у них не было, им просто дали денег за наш счет, за счет дефицита бюджета и так далее, и так далее. Вот, собственно, такая интересная история. Так, ну-ка, друзья, нам звонят в скайпе. Алло. Алло. Здравствуйте. Мы с вами в прямом эфире. Рассказывайте, что у вас за история. Да. Нет, не приходило. Ну, я еще не был в офисе сегодня, но я приду. Вы на самом деле по этому вопросу не звоните никогда. Просто напишите, и все. Я когда в офис приду и посмотрю. Ладненько, давайте. Счастливо. Да, значит, это в скайпе человек позвонил. Говорит, не пришел ли мой ССН? Да. Наверное, он там привык у себя в отечестве, что надо всюду звонить. А мы, друзья, переписки решаем такие вопросы. Да, поэтому, что сказать, они все со своими закидонами, что-то хорошее в них было, что-то не очень хорошее. И Трамп, если на него посмотреть, может быть, было что-то такое, что имело смысл из того, что он делал, но... Знаете, как там у поэта? Бывали хуже времена, но не было подлей. Понимаете? То есть вот такое ощущение, что мы жили 4 года в какой-то блевотине. Кто хотел, кто не хотел, вот все оказались вот в этой блевотине. Поэтому можно, конечно, рассуждать, вот были ли в этой блевотине положительные моменты. Ну да, были. Да. Наверное, были. Я не знаю. Скорее напряженность спала. Вот раньше прямо такое ощущение было, сейчас бомбить их будут. Вот при Обаме так прямо вот очень-очень остро было. А при Трампе как-то оно рассыпалось. Вот и как-то так, вот как-то так. С Китаем тоже там надо было уже с ними как-то разбираться по поводу того, что они там творили. И демократы очень поддерживали. То есть, когда Трамп начал на Китай наезжать, а демократы, там Пелоси, они говорят, давай еще, давай мы поддержим, давай круче там и так далее. Но! Когда был Обама, они их не трогали. Понимаете, да? То есть хорошо поддерживать вот там Трампа, они поддерживали, а сами нет. Сами не... Поэтому, черт его знает, претензии к Трампу не столько в том, что он делал или не делал, а в том, что вот блевотина, понимаете? То есть мы оказались в таком мире, где президент, вот есть какое-то уважение к должности, да, неважно кто там, но вот есть президент, вот он президент, его избрала там вся страна там, и так далее, и так далее. И вдруг оказывается, что президент это, допустим, там, я не знаю, там алкаш из подворотни, или там клоун из цирка, алкоголик, понимаете, и так далее. А вот мы получили шута Горохова там, из шоу-бизнеса, и как бы упал уровень вот этот вот. Но при этом, видите, очень много народу, которые именно этого и хотели. То есть их так достал истеблишмент. Они потеряли доверие к истеблишменту и говорят, пусть будет человек из народа, вот, и тем более из бизнеса, вот, такой барыга тоже нормально. И вот, значит, они его туда, и все, что он делал такое, что является абсолютным позором и унижением для нации, они говорят, вот наш человек, это же не то, что какой-нибудь там политикан, который прилично себя ведет, вот он, да, ведет себя как скотина, это значит наш человек, так им всем и надо, вот там и так далее. Ну, неважно. Так, идем дальше. Да. Дядя Миша, музыкальная пауза будет? Ну, я не знаю, ну что вам, мурку, что ли? Там, раскрыта ли тема с лимонами? Ну, давайте я вам, кстати, мурку. Вот вы мурку совершенно не из тех источников воспринимали. Так. Я когда услышал первый раз вот это вот «Мурка, Маруся Климова, прости, любимого». Да, это совершенно не та мурка, которую мы пели, когда были молодыми. Значит, наша мурка, она вообще была такая, я бы сказал, ближе к такой бабелевской Одессе. Такая как бы с серьезным таким еврейским уклоном она была. Такая. Раз пошли на дело, выпить захотелось. Мы зашли в шикарный ресторан. Там сидела мурка в кожаной тужурке, а из-под полы торчал наган. Там что-то такое. Чтобы не зашиться, мы решили смыться и за это мурке отомстить. Что-то и за это Мурке отомсти. Дело поручили. Да, это, знаете что, это еще одна версия. А была вот, а вот такая. Раз пошли на дело, я и Рабинович. Рабинович выпить захотел. От... Нет, ребята, что-то мне сегодня еще... От чего не выпить бедному еврею, если у него нет срочных дел? Такое. Та-да-да-да-да-дам, 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 та-да-дам. Да, а? Вот мне очень нравится это. От чего не выпить бедному еврею, если у него нет срочных дел. Да, музыкальная часть у нас сегодня пострадала, я чувствую. Надо репетировать, так трудно. Ну, давайте его как-нибудь компенсируем сейчас, что-нибудь такое. Когда фонарики качаются ночные, когда на улицу опасно выходить, я из пивной иду, я никого не жду и никого уж не сумею полюбить. Мне девки руки целовали, как шальные. Одна вдова со мной пропила отчий дом, а мой нахальный смех всегда имел успех, и моя юность раскололась, как орех. Все, друзья, отпели. А мой нахальный смех всегда имел успех, и моя юность раскололась, как орех. Пам-пам. Все. Так, идем дальше. Музыкальная пауза. Раскрыта ли тема с лимонами? Так. Кстати, кушают ли у вас кожуру лимонов крысы? Roof rats. У нас нет roof rats тут. Я не знаю, может, где-то какие-то еще крысы есть. Может, их садовники оборвали из-за поврежденной кожуры. Вот и Масик пришел ко мне. Пришел. Нет, они на самом деле садовник оборвал, чтобы дать расти новым лимонам, а там все дерево в цвету. Вот, ти мой сладкий, ти мой сладкий. То, что у нас тут вот дома растет, вот здесь, в Санивейле, я сам оборвал, ну не оборвал, но я просто их съел, что называется. Но этот год был таким, знаете, не очень урожайным. И лимончики были вообще маленькие. А меньше, чем обычно, существенно. И здесь они очень тонкокожие, вот здесь. А в Санта-Крус они такие с толстой кожей, такие хрумкие. Это начинаешь его там давить, она там шкурка трескается. А сейчас цветов столько, что просто в глазах темнеет. Я даже не знаю. Мне некоторые говорят, надо бы цветов пообрывать, чтобы там дать им вырасти. Вон он там растет. Ну, в общем, посмотрим, поглядим. И в Санта-Крус цветов много, и тут цветов много. Но у нас гости. К нам приезжают гости в понедельник. Мы у них были когда-то, вот те из вас, кто нас давно смотрит, вот мы когда ездили в штат Вирджиния, вот мы там у ребят гостили, вот они к нам сейчас приезжают и будут у нас жить там в Санта-Крус. Что-то я смотрю, тормозит немножко передача. Ну, Харатомик, иди, ты мне тут что-то как-то скандалист, иди отсюда. И там мы оставили сколько-то лимончиков, там может быть, не знаю, там десяток, полтора, два, я не знаю, там снизу. Немножко у нас эти не дособрали, те, кто собирал, поэтому там еще сколько-то их есть. Я тоже десяток взял, вот сейчас там доедаю, допиваю, ну посмотрим. Значит так, друзья, мы с вами движемся дальше. Движемся дальше. Российская империя еще не развалилась. Нет, это не совсем так. Она развалилась, но потом ее заново собрали. Вот то, что назвали потом Советским Союзом, значит, она потом собралась снова военным, вооруженным путем. То есть они же ходили, завоевывали, они там завоевали там и Украину, и Среднюю Азию, и Кавказ. Они же вооруженным путем присоединили. Поэтому что ж там. Во всяком случае, Советский Союз же тоже развалился вот у нас с вами на глазах. Не до, так сказать, атомного уровня, да, когда там, не знаю... Как в свое время там княжества были там Древней Руси. Но тем не менее, значит, все-таки Прибалтика отвалилась. Там Кавказ, Молдавия, Молдова, Белоруссия там, и так далее. Но все-таки Средняя Азия, все это поотваливалось от Советского Союза. Разве империи не лучше живут, выкачивая ресурсы из колоний? В империях есть люди, кланы, которые живут хорошо за счет выкачивания ресурсов из колоний. Они могут немножко делиться с населением, но, понимаете, империя должна свои ресурсы людские, вместо того, чтобы их развивать культуру, искусство, науку и так далее, они цвет нации тратят на завоевание. У них армия становится на первом месте. Да? В нравственном плане. Империя – это же безнравственная вещь. Империя – это грабеж. То есть они вместо нации, там, скажем, культуры, науки, искусства, какой-то, я не знаю, литературы и так далее, они превращаются в нацию убийц, захватчиков, уродов вот таких вот и грабителей. Это духовное развитие же не происходит. Наоборот, оно тормозится. И аргентинский лекарь очень полезен. Выделяет хитозан. Почитайте, интересно. Аргентинский лекарь. Это что, это водочка какая-нибудь? Зеленский, какой опыт у него? Я вообще-то про Соединенные Штаты говорил. И когда мы говорим о президентах Соединенных Штатов, какой опыт у них? Вот, мы сравниваем с другими президентами Соединенных Штатов. А какой опыт был у Ленина? Какой опыт был там у Троцкого? Какой опыт был у, я не знаю, там, у Леха Валенсы? Я уж не говорю там про образование там, и так далее. Поэтому это другая, совершенно другая история. Абсолютно другая. Так что это вы сами там с Зеленскими разбирайтесь. Иногда нужно, чтобы просто был какой-то человек, который не ангажированный. Вот, допустим, какой опыт был у Арнольда Шварценеггера, когда он стал губернатором штата Калифорния. Не, он там по чуть-чуть там в каких-то комитетах там участвовал, так, но это не серьезно. То есть можно, конечно, сказать, что он там где-то что-то там понюхал, какую-то ромашку, но вообще-то нет. Но почему он стал губернатором, за него проголосовали и так далее? Именно потому, что он не был ангажирован, и уже не важно, там республиканская партия или демократическая, но во всяком случае он, и он шел не от самой популярной партии, да, то есть от демократической он бы, может быть, больше голосов получил, но он шел от республиканской, и потому что нужен был человек, который непредвзятый, понимаете, это то же самое, как, например, с Трампом получилось, да, то есть вроде бы идет человек, который сам по себе, он не принадлежит к элитам, больше того, элиты его не любят. Они ему ставят палки в колеса, понимаете, и так далее. Вот образ какой, вот он, вот, до сих пор эти элиты травят, значит, бедного Трампа, там пытаются, значит, дать ему срок, значит, там, где мы все уже сидели бы в тюрьме, там, 10-й год, понимаете. Поэтому просто иногда бывает, что нужен человек какой-то новый. Вот, собственно, Зеленский был таким совершенно новым человеком. Плюс в кино снимался, знаете, он там как-то уже все видели его в этой должности, он, так сказать, визуализация произошла. Так что в итоге оказался хорошим президентом. Смотрите, как война началась. То есть пока войны не было, все плевались, или там многие. А как война началась, говорит, фига себе. Видите? Возможно ли, что колонии также остались, просто оно не так явно? Колония – это просто степень зависимости, значит, возможно ли, что какая-то зависимость сохраняется? Ну, конечно, конечно. В первую очередь экономическая. За экономической идет политическая. А кто управляет колониями? Кто является правящим классом колоний? Местные, коррумпированные какие-то верхушки. Родовые, клановые. Понимаете, да? И это не только там в Африке. Это и, допустим, там в Средней Азии то же самое. Стрим сегодня сильно политический. Ну, не сильно. Ну, так мы, по мелочи, народ спрашивает. Нам 39 и 37 лет. Блин, завидую, мне вот на 30 лет больше. Хочу второго ребенка. Ну, отлично, а жена нет. Думаю, что буду сожалеть в будущем, что не решились на второго. Что делать? У нас были такие же примерно проблемы. То есть мы бы пошли на второго, но, понимаете, у нас вот эти вот 39, 37, там 36, они легли на первые годы эмиграции. Вот мы приехали, мне было 34, и у нас ушло лет, ну, не знаю, 4-5, пока мы более-менее как-то встали на ноги. Но тут дальше что произошло? У нас уже была дочь, которой к тому моменту, там она в колледж пошла, в университет. И получалось, что иметь двух детей с разницей там, в 17 лет, 16 лет, это уже было чересчур. Понимаете, вот это тормознуло. Там было бы лет 5-7, там, может быть, такого плана. Но вот нас как-то вот, ну фактически не оставалось времени на что-то еще, кроме воспитания детей. Понимаете? Поэтому уже так вышло. Я сожалею, что у нас так вышло. То есть я бы, конечно, я сейчас понимаю, что нужно было иметь двух, может быть, даже и трех, но это единственное в моей жизни, что-то, о чем я реально сожалею, что так не пошло. Как вот я сейчас бы хотел, чтобы оно пошло. И что вы думаете? Привет из Мехико. Ждем дату перехода через СВР-1. Новосибирск, Москва, Мехико. Чуть не пропустил ваш стрим. В МСК. То вечером вас смотрел. Ну, конечно, в Мехико нас днем смотрят. Возможно ли что? Сильные страны не хотят, чтобы другие страны устраивали войны, так как не хотят терять свое влияние. Спросите себя, зачем сильным странам влияние? И получится, что влияние в основном экономическая категория. Ну, то есть, через политику, но экономическое. То есть, почему страны, там, скажем, сильные, хотят, чтобы было тихо? Потому что идет бизнес, плывут пароходы, везут грузы, работают люди, торгуются акции на бирже и так далее. И вдруг, бах, что-то рвануло. Перестали идти пароходы, взлетели цены тут, взлетели цены там. Правительства перестали управлять тем, чем они управляли, так эффективно, как они раньше управляли. Население становится недовольным своим правительством и так далее, и так далее. Монополии теряют деньги, люди становятся недовольны, всем плохо. Кому нужна война? Нужна война. Война нужна тому, кто хочет устроить передел. Вот он считает, что ему чего-то не додали, или, скажем, у него сейчас больше сил, чем у него есть, так сказать, доли в этом пироге мировом. Он говорит, а я хочу большую долю. И раньше это было обычным делом, это сплошь и рядом происходило. Но вот, скажем, после там, Второй мировой войны как-то все-таки более-менее так затихало, и страны как бы очень мощные друг с другом не воевали. Ну, там бывало по мелочи с кем-то мелким. Ну, там, я не знаю, там война в Корее, там, ну, хорошо, во Вьетнаме, да, ну, там, в Афганистане, там. Ну хорошо, но все-таки это не было войной СССР и США, например, да? Вот, а тут что-то такое, такая страна, как Россия, и вроде, да, после развала СССР-то вообще затихло, понимаете? Было так тихо, так спокойно, вроде у всех все есть, границы открыты, езжай куда хочешь, да? Понимаете, вроде так, бабла хватает. Этим хватает, тем хватает, нефть качается. Ну, чего тебе, твою мать? Ну, что тебе вот не хватает? Что? Понимаете? Поэтому это вопрос экономический в первую очередь. Влияние, оно же тоже от экономики. У кого больше денег, у кого лучше экономика, тот больше влияет. Ради чего влияет? Чтобы его экономика и его деньги, значит, не растерялись и не пропали, а так оставались там, где они есть, или, может быть, даже умножались и так далее. Люди поверили Трампу, потому что доверчивые люди в жизни, тоже так бывает, что врунам люди верят. Ну, там так много наслоений всего, понимаете? Так много наслоений всего, что вот он как-то так пришелся, понимаете? Казалось бы, странно это, но вот так вышло. Это не одна какая-то причина, это целый слой такой, пласт, понимаете? нормальный трам, говорят. Зря наехали. Трам не сам решение принимает, а глаголит мысли партии. Все претензии к Траму – это претензии к республиканцам. Роман, вы настолько не понимаете, о чем речь, что я офигеваю. Идем дальше. Доброго дня вам, Михаил. Как считаете, будет ли спрос в США на домашний цельнозерновой хлеб на закваске? Почему нет? Если дома на заказ печь, дома на заказ вы себе на квартиру не заработаете и на электричество. Вообще законна ли такая деятельность в Америке? Вообще нет, конечно. Если вы печете на заказ, вы должны снять помещение специальное и там печь. Вот, но еще раз, тут есть вот эти пекарни, которые выпекают и так далее. Но если вы хотите это делать в домашних условиях, вы просто не заработаете на жизнь. Так, может быть, чуть-чуть там, я не знаю. Это же надо в товарных количествах делать. Понимаете? Чего вы будете ходить по одному продавать? Пекарня работает, там она поставляет, там, допустим, они сегодня сделали что-то, увезли в один магазин, там отдали им, там, не знаю, там, 10 поддонов этого хлеба. Ну да, тогда можно жить. А если вы будете по одному, а что же вы заработаете? Или что, как из золота будете их продавать? Так. Идем дальше. Концом Российской империи можно назвать только тогда, когда Татарстан отделится с 1552 года завоевания и геноцида Казани. Началось это уродливое образование. Нет, ну вы что-то уж совсем как-то свою историю пишете. Значит, нет, конечно, Российская империя началась с Петра Первого. Вот. А до этого была там какая-то Московия. Эта Московия, она там как-то что-то, чего-то, где-то там росла. Там, вот, и эта Московия развивалась еще при монголо-татарском иге. А потом там, значит, да, там более сложная история, поэтому... Взятие Казани, а почему не Астрахани, понимаете, а почему не Азова, или там еще, что вы так как-то вот туда? Я даже не знаю, почему вы так. Не исключено, что если бы сегодня вот взять и в Татарстане провести честный референдум, вот сейчас Татарстан там займут какие-нибудь, там, не знаю, там, миротворцы из, я не знаю там откуда, из Бангладеш. Вот. И проведут честное голосование. Не исключено, что существенным большинством Татарстан проголосует за то, чтобы оставаться в составе России. Для того, чтобы, значит, вытащить из состава России, вам надо будет тогда провести геноцид. Там, скажем, русских или там, кто там еще есть в Татарстане живет, надо будет сначала... провести их геноцид, лишить их, там, выдворить из страны, лишить права голоса и так далее, и так далее. Ну, поскольку последние 500 лет, да, там они как-то туда. Потом вам надо будет определиться с границами, какие границы должны быть вот этого Татарстана, в которых он должен выйти. И пошло, и поехало. И самое главное, что вы обрушите Татарстан в примерно то состояние, в котором он находился там в 1552 году. Да, когда встанут все эти заводы, которые там стоят, и так далее, и так далее. Как бы это будет просто возвратом туда. Ну, если вот так делать. Поэтому даже не знаю, что сказать. Я не уверен, что Татарстан, отделившись от Московии, как бы, да, от России, в целом от Российской империи, отделившись от нее, станет чем-то лучше, чем нынешняя вот эта вот империя. Он может превратиться в такой же вот там Туркмению, Туркменистан. Я совершенно не исключено. Понимаете? Поэтому с чего вы взяли, что это как-то... Я не знаю. Понимаете, не могу сказать. Может быть, там с Сибирью как-то. Когда Сибирь, когда то, когда сё. Это не ваше определение и не моё. Самым главным фактором обрушения империи было бы не территориальное ее, так сказать, изменение, а имперское сознание должно уйти. Понимаете? То есть оно может оставаться в своих границах, но просто не быть империей. а быть там федерацией, реальной федерацией, понимаете? Вот. А она такая империя, была империя, остается империей. Вот. И даже я не знаю. Страны СНГ также вынуждены подчиняться России. Ну, безусловно, они на экономическом, на военном, на политическом крючке, и их самостоятельность, в общем-то, такая она, знаете, с точки зрения Москвы, чисто фиктивная. Это правда. Что думаете о либертарианстве? Небезызвестный Михаил Светов часто критикует политическую систему истеблишмент США. Я не знаю Михаила Светова. Возможно, у вас бы получился неплохой совместный стрим. Но я не либертарианец. И, как бы сказать, я вообще не по политической линии в целом. Я просто человек, там, который живет и так как-то, ну, глядит по сторонам. У меня нет, я не политик, я не увлекаюсь и не занимаюсь особо политикой, ну, никак. У меня совершенно другие задачи в жизни, интересы. Так. У нас дети с разницей в 10 лет. Все окей, работаете в этом направлении. Ну, еще раз, я-то чего? Я просто рассказываю, как мы жили. Вы как-то упоминали бренды обуви, которые вам нравятся. А Светлана какие любит? Я, честно сказать, не знаю. Я настолько не вникаю, какие бренды обуви она любит. Я знаю стиль. Вот я могу, например, идти там в магазин, увидеть какой, что-то там, обувь или там какую-нибудь блузку, и сказать, о, вот это то, что Света любит. И то, знаете, как не обязательно ей понравится. Почему доминируют две партии? Исторически так сложилось. Так не было всегда. Но просто в ходе исторического развития, значит, так получилось, что две партии доминируют. Как бы вся система такая, что очень трудно, чтобы было много партий. Потому что если партий будет много, то непонятно, как вообще будет функционировать законодательная система, судебная там, власть, исполнительная и так далее, и так далее. Вот это могло бы быть, например, если бы, скажем, было там 3-4 штата, которые в основном там демократические, там еще там 5-6 штатов, которые республиканские, еще там десяток штатов, которые там какие-нибудь, я не знаю, какие, социалистические, либертарианские, мусульманские, там и еще что-то. И вот тогда бы у нас возник Конгресс, и в этом Конгрессе сидели бы там представители, ну, там, разных партий, 3, 4, 5. Вот, посмотрите на Израиль, Кнессет, да? Там сколько-то партий, ну, я не знаю, ну, допустим, пусть будет там 7. И вот эти представители 7 партий, они друг с другом группируются, эти туда, эти сюда, это еще что-то, что такое получается, вот они как-то группируются. И в итоге формируют какое-то правительство там. И так далее. У нас такого нет, понимаете? Ну, по идее, палата представителей, поскольку там округа избирательные небольшие, палата представителей могла бы состоять из представителей разных партий. Но в основном там, значит, получается, либо республиканцы, либо демократы, либо есть там несколько человек независимых, как бы, да, independent. Но индепендент, они, как правило, тяготеют, во-первых, к демократам, во-вторых, это смешно, там, два индепендент, там, конгрессменов, не получается. То есть, теоретически, в каком-то округе мог бы там победить кто-то, но не получается. Что вместо этого существует? Вместо этого каждая из партий имеет, ну, скажем, там, пусть будет 3 основных фракций. То есть фактически политическое, так сказать, противостояние происходит внутри партии, а не вне. То есть если, допустим, республиканская партия развалится на 3, то она никогда не будет иметь своего президента. Да? Фактически. То же самое с демократами. Поэтому им выгодно из некоторых соображений находиться вместе. То есть у них есть какая-то общая платформа. Но по большому счету они зачастую очень друг друга не любят. Ну, например, там, скажем, религиозные фанатики, да, вот это мракобесы, которые там за то, чтобы запретить аборты, чтобы в школах висели там 10 заповедей, в государственных школах и так далее. То есть большинство людей, голосующих за республиканцев, были за сохранение абортов. Они были против запрета. Республиканцы, если возьмете людей, голосующих за республиканцев, большинство против запрета. Но вы видите, что происходит в итоге. Поэтому каждая из этих фракций, она имеет характер такой запретительный. То есть, если ты с ней не договорился, то не получится. Понимаете, да? То есть, ты не станешь президентом. Если ты со всеми тремя фракциями не договорился, они тебя не поддержат, ты не будешь президентом. Поэтому такие странные комбинации. Вот, казалось бы, там верующие, сильно верующие, там уже совсем на всю голову верующие, мракобесы настоящие, да, они голосуют за Трампа. За Трампа. 5 детей от 3 жен. А фактически там ходит, рассказывает, как он там, значит, за причинные места баб хватает, потому что он такая звезда и так далее. То есть, это человек, который должен быть абсолютно отвратен верующему. Ну вот как верующий человек вот за это может голосовать? Это же просто возникает вопрос, а они что, действительно верующие? Как это совместить, понимаете? Что, или снимите крест, или оденьте штаны, понимаете? Как? Но он им дал, видите, он им дал запрет на аборты. Вот они за него голосуют. Поэтому их как бы две партии, официально две партии, а так внутри там еще по несколько. Так вот оно так крутится. Помню, вы давно рассказывали методику, как улучшить свои анализы, если они плохие. Можете еще раз рассказать. Я рассказывал про анализы на холестерол. Значит, в самом простом варианте я вам скажу так. Значит, вообще, надо сказать, что продаются в аптеках, я не знаю, сколько стоит, может быть, долларов 30 стоит там несколько раз сделать анализ на холестерол. Такие есть наборы. В аптеках продают. Значит, возьмите, так, чтобы никто не знал, чтобы не было официального рекорда госпитального. Вот, пойдите, сделайте себе замерчик. Допустим, у вас там, я не знаю, 240. А после этого практически исключите углеводы. Так, я упрощаю, но так. Исключите углеводы, допустим, на месячишко. Ну, я не хочу сказать 100%, ну, на 95%. Вот не ешьте углеводов, только если там где-то присутствует по чуть-чуть. Вот, и вы увидите, что у вас холестерол с 240 уйдет на, там, допустим, 160. Померили, пошли, сделали анализ, и все. Плохо, что в мире, я не хочу сказать, что на 100% сработает, но я хочу сказать, что это очень часто срабатывает, в зависимости от того, почему у вас высокий холестерол. Значит, в данном случае речь идет о том, что перегружена поджелудочная, перегружена углеводами, которых мы потребляем гораздо больше, чем наши там предки, которые имели ту же самую систему, да, биологическую, физиологическую. Поэтому, значит, мы перегружаем поджелудочную, на помощь идет печень, которая выделяет, соответственно, больше холестерола. Значит, мы отпускаем поджелудочную, убираем весь этот сахар, убираем там мучное, так далее. И, соответственно, печени не нужно больше помогать. Она, значит, мы отпускаем печень, и, соответственно, у нас снижается холестерол. Я уже не говорю о том, что мы как бы отходим на некоторое расстояние от диабета, который неминуемо произойдет, если вы ничего не будете делать. Плохо, что в мире успешным считается богатый человек. Лучше бы ценился ум человека, а капитализм не сплачивает людей, потому что каждый человек думает, как выгодно продать или купить, то есть обмануть. В мире разные люди имеют разные системы ценностей. То есть, если вы не встречали людей, которые судят по уму, допустим, или там по совести и так далее, вам надо просто немножко расширить, так сказать, круг общения, и все. Вот и будете, так сказать, вы увидите, что есть очень много людей, которые не безразличны к этой теме. То есть вы имперец. Я не имперец, но я и не дурак. Понимаете, да? Просто я не дурак. И когда говорят глупости, то я говорю, что это глупости. Вот, значит, если вы считаете, что быть против империи и быть дураком – это одно и то же, нет, это разные вещи. Это разные вещи. Я вам ничего не сказал такого, чтобы мне ярлыки клеить. Значит, я высказал совершенно разумные вещи. Абсолютно разумные. Вот посмотрите, что стало с республиками бывшего СССР. После развала СССР. Ну, просто посмотрите. Поэтому и там жили разные люди, разных национальностей, там все такое. Сейчас вообще во всем мире люди живут разные. Посмотрите, сколько татар живет в Москве, например. Вы можете там говорить про независимость там и так далее. Ну, посмотрите, сколько татар живет в Москве, сколько татар живет в Башкирии, а сколько татар живет, я не знаю, там, по всей остальной стране там, и так далее. И так далее. Вы просто, как бы сказать, прошло 500 лет, понимаете? Прошло 500 лет с момента там, значит, того, как Иван Грозный брал Казань. И за это время многое изменилось. Поэтому, ну, что говорить. Слушаете ли целенаправленно музыку? Слушаю нецеленаправленно. Какой ваш любимый фильм? Я не знаю, ну что ж я, там, полно хороших фильмов, ну что ж, любимый. Корпорации нанимают работников, используют их ум, их изобретения, присваивают патенты себе. Также работникам платят меньше, а сами на них зарабатывают миллионы. Корпорация – это тоже люди. Вот есть люди, которые создают корпорацию. У этих людей тоже есть свой ум. И есть свои изобретения. И, значит, вы можете не работать на корпорацию, а пойти и сделать себе сами патент. Когда вы идете работать на корпорацию, вы соглашаетесь с тем, что работаете на проектах, которые финансируются корпорацией, поэтому эти патенты принадлежат корпорации. Тот, кто финансирует, того и патенты. Или вы что хотите? Ну, пожалуйста, делайте сами что-то, и у вас будет свой патент, и вы будете там все деньги сами получать. Но вы же пришли в корпорацию, вы же хотите их денег. Ну, вам никто не мешает самому это делать. Работникам платят меньше, зарабатывают миллионы. Я не против, чтобы люди зарабатывали миллионы, если они организовали какое-то хозяйство, если они создали много-много рабочих мест. Люди, которые работают на этих рабочих местах, имеют свободу выбора. Они могут пойти работать в другую корпорацию, они могут работать на маленький бизнес, они могут создать свой собственный бизнес. Я за то, чтобы было много-много корпораций, много-много-много рабочих мест, чтобы эти люди, чтобы эти корпорации гонялись и пытались соблазнить, так сказать, зарплатами, бенефитами и всем остальным тех людей, которые, значит, что-то из себя представляют и так далее. Вот я делал сюжет недавно там, на другом канале у меня есть новости, и там, значит, там был сюжет, сколько получил там за год CEO Гугла. Но это мелочь. Там по ходу дела выясняется, что медианная зарплата работника Гугла, медианная зарплата 380 тысяч. Да эту корпорацию надо позолотить здание, в котором она находится, за счет государства, понимаете? Поэтому то, что вы вот тут рассказываете, это видно, это мы уже видели все. В 2017 году отлично было все видно. Вот сначала, значит, они вот это сделали, потом они, значит, самую гражданскую войну развязали, потом, значит, они у крестьян отнимали то, что те произвели, без денег, без оплаты, без ничего, потом устроили голод, значит, там, ну, в результате их деятельности возник голод, потом они проводили репрессии, потом они дошли до ГУЛАГа, да, до этого они сгоняли людей в колхозы насильно, насильно, под угрозой смерти. Миллионы людей выселили в Сибирь за то, что они не были нищими, а были крепкими хозяевами. Мы видели это все. Вы что думаете, вот вы это сейчас рассказываете, и что-то непонятно, что дальше будет? Все понятно. Вот оно же, вот оно. Вот сейчас в Украине войну ведет. Вот это оно, вот. В чистом виде, вот оно пришло туда. Зеленский долгое время был топ-менеджером в крупной медиакомпании. Параллельно экрану. Но послушайте, это не государственная деятельность. Из образованной и высококультурной ответственной семьи. Замечательно. Он не глюк в матрице, который в итоге стал президентом. А мы вообще Зеленского не обсуждали. Да? Речь шла о том, что какой у него там был опыт. Нулевой. Политический опыт у него был нулевой. Ну, он не был руководителем партии, он не занимался политической деятельностью. Он там чем-то, да, экономической деятельностью какой-то занимался. Это абсолютно не делает его подготовленным к президентской деятельности. Ну, то есть вообще никак. Что вы думаете насчет того, что Илону разрешили испытания мозговых имплантов, чипов на людях? Я не знаю, какие у него там импланты и зачем, и что, и чего. И если ему разрешили это дело использовать, значит, наверное, там как бы посмотрели, что он делает, увидели, что ничего такого в этом нет, что надо было бы запрещать и так далее. Вы, может быть, прочитали это где-то, где подается под каким-то соусом. Вот посмотрите, мы только что смотрели на законопроект, который облегчает, значит, там, проникновение в Соединенные Штаты иммигрантам, которые относятся к группе уязвимых, да, уязвимых. Но то, как это было подано в новостях, вот я пошел погуглил, русскоязычных, оно было подано, значит, палата представителей, значит, облегчила условия там для приема там гомосексуалистов там и транс этих самых джендеров. Вот и все. А то, что там речь шла об уязвимых, то, что речь шла о тех там, у кого, об инвалидах, о людях там с какими-то там, не знаю, болезнями и так далее, там же ни слова не было. Значит. Вот и здесь то же самое. То есть берется что-то, дальше из него делается говно. Этим говном, значит, людям на голову. Вот и все. Не читайте новостей на русском языке. Это на английском полно дерьма. Ну. Аборт нехорошо, это же убийство. Это ваша личная оценка. Вот ваша личная оценка такая. А в Соединенных Штатах там процентов 80 народу считают, что нормально. Речь ведь не в том, что аборт вообще как таковой аборт. Но там речь о том, на каком сроке можно, на каком нельзя. Ну вот 6 недель, например. Вот они там говорят, до 6 недель можно, после 6 недель нельзя. Значит, до 6 недель женщина обычно и не знает. Вот, во-первых. Во-вторых, В это упирается. То есть никто же не говорит, что там на 8 месяце там можно делать аборт. Об этом речи не было. Речь шла о том, на каком месяце можно. Да, в некоторых штатах вообще напрочь. Я вам случай расскажу насчет убийства. Вот случай в Техасе, по-моему, или во Флориде. Там, и там эти случаи постоянно возникают. Но вот в данном случае, то ли Техас, то ли Флорида, я уже не помню. Все время пишут о разных ситуациях. Женщина беременная. Она хочет ребенка, но врачи ей говорят, плод без почек, у него нет почек. То есть пока он у матери в утробе, он жив. Как только он родится, он умрет сразу. И они пытаются сделать аборт, а там запрещено. Ей говорят, будешь вынашивать. Да, значит, можно было бы поехать в другой штат, но у них денег нет. И, значит, получается так, что она рожает этого ребенка, он у нее на руках там через несколько минут умирает, да? Это, во-первых, это организму женскому ущерб, нагрузка. Во-вторых, морально, ей теперь нужна там реабилитация и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И я спрашиваю, вы этого хотели, сволочи? Потому что вы сволочь, потому что вы это сделали. Вы этого хотели под разговоры об убийствах, о том, о сём, о третьем, о десятом? Безнравственные, понимаете? Безнравственные сволочи. Так что, что говорить? Расскажите, что с ремонтом и кухней в целом. Получен пермит. В доме у нас сейчас тут со всех сторон, значит, приходят коробки с appliances, countertop, там посудомоечная, там, такая, сякая. Дело в том, что мы хотим, чтобы у нас эти аплайенсы были белые. Сейчас белые очень трудно купить, ну, очень. Сейчас все делают такие стальными, такими, знаете, металлик такой. А мы хотим белые. И у нас сейчас белые. Но вот получается, что не купишь. Или, например, есть, но там, допустим, из нераспроданного там предыдущей модели, или там еще чего-то. Вот у меня Светлана много времени тратит на то, чтобы ходить и вот там все это выискивать. И там она нашла что-то, ей говорят, вот там есть одна штука. Она говорит, можете подержать до июля. Они говорят, ребята, они говорят, если кто-то купит, значит купит. Значит, мы ее покупаем, они вот нам ее присылают, у нас уже тут они потихонечку скапливаются, мы должны где-то их там держать. Ну, ничего страшного, мы поддержим, ничего с нами такого не произойдет. Просто я говорю, что через пару недель начнется, там будет подниматься. Там не в кухне проблема, проблема в том, чтобы потолок поднять. Там будет поднят потолок вот из такого вот, невысокого там с этой пленкой, блестящий, он станет вот таким, как бы, то есть форма крыши вот такая, если сбоку смотреть, и вот он туда уйдет весь, там будут скайлайты, все будет замечательно, и там мы пытаемся понять, сколько это стоить будет, но даже трудно пока сказать. Может быть, странам СНГ сложно развиваться, так как они вынуждены больше торговать с Россией, а не с Европой. А странам СНГ сложно развиваться, потому что они полуфеодальные. Просто полуфеодальные. И Россия тоже. Это полуфеодальные страны. А некоторые совсем феодальные, вот как Туркмения, как я уже говорил. Просто феодальные страны. Экономика феодальная, мозги феодальные, клановая структура общества. И вот все. Почему трудно развиваться Афганистану? Понимаете, почему трудно развиваться, там, я не знаю, кому, Сомали? Там, это, почему им трудно развиваться? Наушники пригодятся в будущем, которые купили на Гавайях? Покупкой доволен? Покупкой доволен. Наушники у меня находятся на даче. Я, когда туда приезжаю, я вот ими пользуюсь. Вот мы уже один раз были. И я пользуюсь очень-очень-очень классно, все замечательно. В баньку уже не ходите? Ну, баньку уже снесли. Ту корейскую баньку, куда мы ходили, уже снесли. У нас своя в доме есть там, но я как-то в одиночку, мне не очень сейчас. Тестировали очки виртуальной реальности? Можно ли в них комфортно работать? Я, честно сказать, не думаю, что это для работы. Но нет, я не тестировал. Я знаю людей, которые тестируют. В Фейсбуке, там студентов наших много, выпускников. Сколько сейчас надо денег, чтобы учиться в вашей школе офлайн? Ой, ё-моё, я понятия не имею. Я офлайн уже не занимаюсь 4 года. Да? То есть я 4 года назад остался только в онлайновых операциях. Там, правда, пандемия пришла, и уже и то, что было офлайн, стало онлайн, потом снова возникло офлайн. Но я не занимаюсь. Значит, жилье, еда, проезд, не могу сказать. Но вот считайте, что это минимум 6 месяцев. Вот вам нужно приехать на 6 месяцев. Жилье, не знаю, не могу сказать, просто не знаю. Вы можете позвонить на кампус, спросить там, что они вам скажут, но я не думаю, что они сильно знают. Цены скачут, вот, допустим, за год цена аренды подскочила на 25%. Вот в Mountain View я читал, 25%. Люди возвращаются, потому что они на удаленке были, а теперь компании требуют, чтобы они хотя бы пару дней в неделю ходили на работу. Вот они возвращаются. Возвращаются, цены растут, спрос на жилье растет. Поэтому, черт его знает. Было время, вот я вам скажу, 15 лет назад, когда можно было там за 1100, за 1200 снять one bedroom. Скромненький. Да. 1100-1200, вот тебе one bedroom. И там втроем жили. Сейчас one bedroom, 2200-2400. Так что. У вас есть канал на английском? У меня лично нет. Ну, то есть у школы. Но он такой заброшенный, как бы. Я перестал апеллировать к англоязычной аудитории. То есть у меня есть сколько-то. Ну, просто люди приходят, потому что, женат там на какой-то русскоязычной женщине, там она его привела. У нас есть какие-то, у нас есть болгары, у нас есть, в каждой группе там 4-5 из Болгарии, у нас есть сколько-то американцев, есть сколько-то из Индии, там, но мало. Ну, скажем, на 100 человек, может быть, будет там 5 нерусскоязычных. И я как-то перестал в ту сторону смотреть. Вот, и я только с нашими работаю. Как думаете, продлят ли пребывание украинцам в США по программе U4U? Ваш вопрос очень сильно пересекается с вопросом, который тут раньше был, по поводу того, вот чего не сделал Байден. Вот, то есть он не сделал вещи, которые я даже представить себе не мог, что он не побежит и не сделает это сразу. Но он не сделал. Вот ваш вопрос, что там, что касается программы U4U там и так далее, я уже не знаю теперь, чего и думать. То есть, скажем, любая другая администрация перевела бы этот U4U на временную, так сказать, защиту от депортации, TPS такая есть программа, TPS, и продлевала бы каждые 2 года, ну, потому что, ну, смотрите, что происходит. То есть, если человек здесь находится, а у него там в Гаити, я не знаю, что, землетрясение было, или там ураган, и его нельзя вернуть в Гаити, потому что там ему некуда возвращаться, да, так ему каждые 2 года продлевают, и все. А этот U4U, понимаете, как будто он в лучшем положении находится, как будто ему есть куда вернуться, как будто там не разрушено, и как будто есть работа, как будто вот, вот что-то есть. Вот, а ему говорят 2 года, а дальше, ну, пока не говорят, что дальше. Дальше говорят, ну, может, обратно поедешь, а может, продлим, а может, чего. Вообще, абсолютно скотское положение, безобразное. Безобразное. Понимаете? Посмотрите, как в Канаде сделали. Нормально. То есть, с выходом на статус постоянного жителя впоследствии и так далее, и так далее. То же самое в Европе. Да, разрешают обращаться там за политическим убежищем. А тут вот, пожалуйста, значит. То есть, теоретически они и здесь могут обращаться за политическим убежищем. Но тогда это странная будет ситуация, потому что они должны будут объяснять, что не могут вернуться в Украину из-за политических преследований. То есть, типа они там какие-то донецкие, что ли, там, я не знаю, или там с Гиркиным вместе сражались, я не знаю. Поэтому абсолютно безобразно вот то, что вот, вот это вот абсолютно безобразно. То есть, хорошо, что можно привести людей быстро, буквально там несколько дней, бах, человека привезли. Это здорово. Квоты нет никакой, потому что говорили 100 тысяч, нет квоты никакой. Тоже здорово. Но им же разрешение на работу не выдают. Вместо того, чтобы он на границу перешел и получил там разрешение на работу, нету. Люди ждут там, я не знаю, поскольку ждут. Это что такое вообще? Поэтому все сделано через задницу вот это вот. Поэтому говорить, а продлят ли им? Ну, должны продлить, но я не знаю, как можно не продлить. Но эти люди могут все, понимаете? Вот мы сегодня знаем, что эти люди могут абсолютно все сделать такое, чего, казалось бы, и немыслимо, но они сделать могут. Точнее, понимаете, допустим, если бы Трамп это делал, мы понимаем, это ожидаемо. Это то, что он обещал, это то, что он делает. И это как бы мы не можем от Трампа ожидать, что он что-то хорошее сделает для этих людей. Но демократы-то, понимаете, нам даже в голову не пришло, не приходило, что они могут что-то плохое сделать вот этим людям, или там тем, кто победил в грин-карт-лотерею, и вдруг на тебе. Понимаете? Используйте смарт-часы. Нет, я вообще никакие не использую. Телефон. Я не знал дядя Мишу, но можно же сделать исключение при абортах. Да вы не понимаете, это политический вопрос, это вопрос голосов. Религиозные фанатики, отмороженные, управляют страной. Не потому, что их большинство, а потому, что без них нельзя. И вот это все происходит. Понимаете, какая история? Поэтому они принимают такие законы. Да им насрать на этих людей. Им вообще насрать на этих людей. И на вас, и на меня тоже насрать. Они хотят, чтобы за них голосовали, потому что это власть, это деньги, это социальный статус, это все. А эти люди, это быдло. С быдлом считаться не нужно. Быдло надо использовать, быдло надо зомбировать. Вы никогда не видели так, чтобы вот так, нет? Как вы думаете, продлят ли пребывание? Да. Смарт-часы, все посмотрели. исключение при абортах. Можно, но они же так закон принимают, что нельзя. Конечно, можно. Покажете потом кухню до и кухню после. Ну, я думаю, что мы покажем кухню после. Что нам кухню до? Кухня до уже 100 раз была показана, кстати, так по мелочи, может, не специально. Как стать умнее? Танюша, что-то вы такое говорите. Вам не надо становиться умнее, вы и так умная. Вы абсолютно умная. Вот. Вам надо, может быть, опыта набираться. Знаете, как-то житейского такого, да? То есть вы где-то вы на работе что-то узнали, где-то вы книжку прочитали, где-то вы по телевизору там кого-то посмотрели, где-то вы там, я не знаю, на Ютубе. Вот, собственно, и все. То есть мы обогащаем свое сознание опытом других людей. Вам не надо становиться умней. Абсолютно. И мне не надо. И никому из присутствующих не надо становиться умнее. Мы такие, какие есть, и мы совершенно замечательны, такие, как мы есть. Вот я вас уверяю. И вы тоже, в первую очередь. Вот, ну, хотите что-то больше, лучше, так, ну, пожалуйста, полно ресурсов. Ну. Расскажите о внучках. Редко бывают. Как дела у Саши с правами? А она что-то не спешит. У нее там столько увлечений. Казалось бы, уже там вот уже могла полгода там с правами быть, как-то она не спешит. Машина стоит, ждет, понимаете, она не спешит. Какие преимущества принесло 5G? Его рекламировали как огромный прорыв для человечества. Ну, это кто продать хотел, наверное, что-то рекламировал там. Я не знаю, как сказать, не могу сказать, чтобы я лично, вот, например, как-то почувствовал. Может быть, кто-то почувствовал, надо с ними поговорить. Но, безусловно, есть люди, которые вам очень много расскажут на эту тему. То есть, всякий прорыв в технологиях, он создает какие-то новые возможности. Но просто я этим не занимаюсь, не увлекаюсь. Если вопрос не по теме, давно хотел спросить, где ли бы в США разрешено выращивать и продавать овощи и фрукты с собственного участка? Не фермерство. Ну, понимаете, как история, как бы правила, которые в населенных пунктах действуют, а правила разные в зависимости от населенного пункта. Они пытаются ограничить людей, чтобы они не превращали приусадебный участок в производство. Поэтому и бизнес не всякий можно там на дому делать. Ну, там, допустим, скажем, если вы там налоги считаете, можно делать из дома. Да, вот у нас тут можно. Ну, там приехал вам кто-то на машине, вы с ним там посидели часок, он сел и уехал. Это можно. А, допустим, школу в гараже нельзя. Хотя я делал, ну, так, как бы, потайно. Вот, потому что это сразу много народу и, как бы, тогда. Но сильно зависит от местности. Например, в городе Ист-Пало-Альто, вот отсюда 20 минут езды, разрешается держать кур. Куры, петухи. Вот там идешь по городу, да, ку-ку-ку, там, да. Вот, у нас тут нельзя. Корову точно нельзя, козу нельзя, ничего. Собаку можно, кошку можно. Вот. Производить что-то на продажу специально нельзя. Можно ли, например, ну, если вот избыток какой-то, куда его девать? Ну, можете повесить объявление, продам там или там что-то. Здесь очень много бесплатно отдают, знаете, вот там за то, что ты придешь с дерева, соберешь там, допустим, бабульке трудно лазить там по этому дереву, приходи со своей стремянкой, сколько соберешь, там, забери. Такого полно. Но именно чтобы зарабатывать на этом я... Есть люди выращивают, но они все-таки для себя. И клубничку, там, и помидорчики, и что хочешь. Особенно вот наши соотечественники очень увлекаются некоторые. Почему американцу для поездки в Канаду виза не нужна, а канадцу для поездки в США нужна? Канадцу для поездки в США виза не нужна. Абсолютно. У него вот те же самые там 6 месяцев. А может и год, я не помню. Я не помню, как долго безвизовый въезд. Ну-ка, сейчас я посмотрю. For how long Canadians can stay in US? For how long Canadians... Okay. Canadians can usually stay in the United States for a maximum of 6 months. Значит, они из каждых 12 месяцев, значит, из каждые 12 месяцев максимально 6 месяцев могут находиться в стране. Значит, разрешенное время, проведенное в США, может случиться в течение одной поездки или может быть аккумулировано в течение нескольких. Да, вот, например, с 1 января до 31 декабря, да, вы можете по совокупности находиться в США 6 месяцев. Виза не нужна. Хочу начать курс H1, это который у нас на 6 июня. Заполнял форму на сайте, никакого подтверждения ответа не получил. Куда писать, как оплатить из РФ? Писал на имейл. А какой, скажите, пожалуйста, а на какой имейл вы писали? Вот это мне очень интересно. У меня есть помощница Ирина. Ирина, все это дело, все формочки, которые вы заполняете, оно все к ней стекается. Ответа не получил, это очень странно. Но вообще говоря, самое простое, что вы можете сделать, вы можете написать в скайпе. Вы можете написать в скайпе на Портнов онлайн. Там девушка Ирина. Она вас подключит в группу. У нас есть чат в скайпе. Вот так называется там H1 Trial. И она вас туда подключит и будете там дожидаться курса, платить. После первых 3 уроков, когда вы решите, что вы хотите там остаться и надо платить денежку, вам скажут. Но ничего такого сложного нету. Можете мне написать в скайпе, можете мне написать в комментариях под видео. Дело в том, что то, что вы сейчас пишете, оно исчезнет. Когда стрим закончится, это не будет комментарий, который потом вот остается. Это исчезающая штука. Поэтому если так вот... мой скайп М. Портнов. Давайте я вам напишу. М. Портнов. То есть я тоже вас могу прекрасно в этот чат поместить. М. Портнов. Так. Идем дальше. Люди не знают про давидианство. Техас. Я тоже про давидианство не знаю. Может, что такое за давидианство? Я тоже слушаю вас, понимаю, что так излагать мысли, как вы, я не могу. У вас-то получается очень просто. С одной стороны, это привычка. Я уже, у меня 50 лет педагогической деятельности. Я мало того, что школу закончил 50 лет назад, я примерно в это время начал преподавать впервые. В математической школе я вел там спецфакультатив по математике. Вот я в 17 лет начал, 17 лет начал преподавать. У меня очень-очень большой педагогический опыт. С одной стороны, с другой стороны, я просто... Как-то у меня предрасположенность такая. Есть люди, у которых предрасположенность к коммуникации. И я тут знаю одну тетку. Она говорит, что вообще... Вот она говорит, что если... Вот на тему о том, что такое еврей, что такое евреи как народ. И она вдруг говорит, еврей это коммуникатор. При том, что я знаю косноязычных евреев сколько хочешь. Она говорит, ну это коммуникатор. И я думаю, в этом что-то есть, потому что среди евреев очень много людей, которые, допустим, там учителя, журналисты, писатели, потом учителя разного уровня, там бывают там ученые, профессура. То есть это тоже коммуникаторы на определенном каком-то другом таком уровне, понимаете? Поэтому, черт его знает, ну вот, может быть, есть такое, я не знаю, мне трудно судить, но действительно, какая-то склонность к коммуникации. Вот. А кроме того, вы практикуетесь, вы, допустим, что-то рассказали. Я вот тоже там веду урок, например, да? Первый раз провел урок. Ну, что-то я там спланировал, я понимаю, что надо тут поменять. Второй раз веду тот же самый урок. У меня уже лучше, но еще кое-что надо сделать. И вот обычно третий прогон, он уже, знаете, такой на крейсерскую скорость. Мы вышли, так хорошо идем, там по мелочи, там где-то можно тут и там, и так далее. Но когда вы сделали один урок, два урока, 22 урока, 100 уроков, и особенно по разным дисциплинам, у вас формируются некоторые навыки, которые позволяют вам быстро вскакивать на какие-то темы, которые, может быть, не очень знакомы или что-то. Но вы уже привыкли это делать, соответственно, вы лучше это делаете и так далее. У меня просто много-много лет опыта. Вот, если вы захотите как бы в этом направлении развиваться, или просто жизнь сложится так. У меня, я же не специально, просто у меня жизнь так сложилась. Вы не представляете, как тяжело мне было писать первые статьи. Боже мой, как я мучился. Света у меня, когда диссертацию писала, ей надо было научиться писать. А это еще педагогика, это же не техническая область, знаете, там такой технический разговор. Нет, у нее было по педагогике. И там люди здорово говорят, очень здорово. И вот она читала диссертации, выписывала какие-то фразы, обороты и так далее, так далее. На первые 3 месяца аспирантуры она просто училась писать. И однажды она принесла мне какой-то текст и говорит, вот я написала текст. И он был как бы составлен вот из тех оборотов, которые она где-то набрала. Ей нравились эти обороты, она любит как сочные такие, заковыристые такие дела. И я, значит, читал, там была целая страница текста, абсолютно лишенного смысла. Понимаете, да, форма. Вот просто форма. То есть такое очень наукообразное что-то такое, абсолютно без всякого содержания. Вот она просто училась писать вот в этом формате. Очень-очень мучительно было. Очень сложно было в первые разы там, выступать на публике, говорить перед людьми. Даже вот, например, блоги, когда я начал снимать видео, уже как делать блог, как блог. Это было, там, по-моему, в 2011 году. И я сел, составил план, там, расписал. И я смотрел сюда, у меня здесь камера стояла, здесь был экран, и я одним глазом подсматривал на экран, чего сказать. Понимаете, это просто процесс такой, он не сразу. Спросили у Олеси про 2 сим-карты. Не хотите завести 2-й номер? Нет. За кого будете голосовать? Ну, как я уже говорил, мне за кого-то голосовать особо нечего. Они мне не нравятся все. Нету такого, чтобы хотелось за. Понимаете? Такое ощущение, что вся политическая система ушла от того, чтобы вообще было за кого голосовать. Понимаете, сейчас мы голосуем только за против. Вот, поэтому... Ну, в смысле, не за, против голосуем. Посмотрим, кто будет. Я не знаю, такое ощущение, что опять мы будем иметь пару Байден-Трамп. Да? То есть Трамп как бы абсолютно давит и лидирует у республиканцев. Ну, у народа, так сказать, республиканского. Байден, ну, действующий президент, кто же его там будет смещать. Вот, поэтому, скорее всего, похоже, по состоянию на сегодня, что мы снова будем иметь вот эту пару. Если оба будут живы, если никого не посадят там, и так далее, то вот как бы мы к этому идем. Но если что-то произойдет, допустим, нет больше Трампа, или нет больше Байдена, или там посадили там, Трампа, или там запретили занимать государственную должность, и вот возникает новая пара. И вот в этой новой паре как пойдет, это вообще непонятно, никто не знает. Вот никто. Все время какие-то прогнозы, этот против того, этот против всего, никто ничего не знает. Если Украина вернет Крым, Путин может бросить ядерку? Я бы не ставил вопрос так странно. Вот, если Украина вернет Крым, идет война. Значит, вопрос такой. Если Путин в этой войне терпит какое-то очень унизительное, сокрушительное поражение. Может ли он бросить ядерку? Но дело в том, что он уже терпит сокрушительное и очень крайне унизительное поражение уже. Вот буквально там 3-4 дня этой войны, которые первые были, вот когда они, значит, там не взяли Киев, когда их начали там мочить просто по одному, там 60 километров этой техники там на шоссе и так далее, и так далее. Когда стало понятно, что провалилось. Это уже было довольно унизительно. И, ну и пошло, и поехало. Вот. Поэтому все это время, вот считай год с лишним, он находится в очень унизительном положении. Говорили, что вот когда там, если мост побомбят, то вот тогда это будет красная линия. Сейчас, потом если по Крыму ударят, то будет красная линия. Ударяют по Крыму сколько хочешь, там никакой красной линии нет и так далее. Поэтому ядерка – это не вопрос отношений России и Украины. Ядерка – это вопрос отношений России и НАТО. То есть, насколько я понимаю, да, из того, что говорят, что Путину объяснили, что если дойдет до ядерки, то Запад, даже не применяя собственной ядерки, а таким конвенциональным оружием, да, значит, сделает так, чтобы больше не хотелось. поэтому, ну, то есть не будет больше Путина, не будет больше там Кремля и всего вот этого вот дела, поэтому, ну, он не такой смертник, чтобы вот так. Короче, я к чему говорю, что все эти год с лишним этой войны мы все время проходили через ситуации, когда, ну, вот уже казалось бы, он должен был бы там эту ядерку, а он нет. А вот опять и снова нет, и тут, и снова нет, и опять нет, и здесь нет. Поэтому я думаю, что с Крымом уже простился. Там уже Крым не является чем-то таким, что вызывает сомнение какое-то. Понимаете? То есть сохранить Крым можно было бы только, скажем, политическим путем, там, какими-то переговорами, уступками и так далее. Но я не вижу, чтобы кто-то хотел договариваться о том, чтобы какая-то часть Украины оставалась у России. Нет желающих, понимаете? Тогда возникнет ситуация, что ну да, вот он сохранил Крым, да, это стоило ему там 200 тысяч убитыми и там 300 тысяч инвалидов, но вот он сохранил Крым. Или там что-то такое. Никто не хочет такой ситуации. Потому что там 200 тысяч погибло или 2 миллиона погибло, абсолютно никого в России не интересует. Ну, просто всем начхать. Поэтому он еще грохнет, миллион грохнет, и 2 грохнет, и 5 грохнет. Поэтому я не думаю, что такой вариант есть. И они это знают, и они уже попрощались и с Крымом, и с Донбассом. И все. Так мне кажется. Не знаю. Если адекватность сохранили, если не сохранили, тогда, конечно. В доме у вас есть часы? Есть. Ну, конечно. Много. На кухне есть, там у телевизора есть. Есть система лучше, чем демократия. А это зависит от того, какие у вас критерии, как вы оцениваете, что лучше, а что хуже. Как оценить, понимаете? Так. Ну, во всяком случае, вот, скажем, России никакая демократия не нужна точно. Последнее, что, допустим, хотели бы люди там... Ну, я не имею в виду кто-то, я имею в виду в целом, как страна. Их абсолютно устраивает авторитарный режим. Зачем им демократия-то? Ну, вообще, все это идиотизм, выборы какие-то. Зачем выборы? Ну, зачем? Вот когда мы результат знаем, только провоцировать власть там на репрессии какие-нибудь или там на фальсификацию этих выборов. Ну, вот ради бога, ну, вот ради чего все это? Сильно ли обесценивается Тесла после 5-10 лет? Там же нужно менять батарею. Я ничего не знаю насчет смены батареи. Нужно ли ее менять, не могу сказать. Безусловно, машина, ну, технически, конечно, она там, какой-то износ там есть этой батареи, но все-таки она же как-то перепрограммируется, она же как компьютер, да, там подгружается новый софтвер. То есть вот не то, что вы ездите сегодня на машине, которая там сделана 10 лет назад, и она вот как тогда была. Да, она сейчас, она имеет современное программное обеспечение, то есть она обновляется как-то. Ну, конечно, изнашивается, там, да, металл, там, не знаю, движок, батареечки, там, да. Сильно ли теряет в цене, не знаю. Я не приценивался никогда. Американские горки на виражах эмиграции. Проза, повествование о первых 20 годах жизни в США Михаила Портнова. Первых 10. Всем рекомендую прочесть эту книгу. Уникальная вещь и полезная. Это моя книжка. Ссылка на книжку есть под каждым видео. Не под стримами, а под видео. Там есть набор ссылок в описании. Там есть ссылка на книжку, да. Религиозная секта из Техаса. Branch Davidians. Религиозных сект очень много в США. Я не знаю там про масштабы и чем они отличаются друг от друга, но мы знаем, что их тут большое количество. Интересует ваш курс, но не совсем понимаю, какая разница между онлайн-курс в кампусе и ваш курс. Хочу учиться на английском, живу в США, спасибо за ответ. В принципиальном плане наш курс короче вдвое. Ну, скажем, если на кампусе там часов 200, то у нас это часов, это 100 часов. У нас дешевле. Дешевле, в частности, за счет того, что у нас больше народу в классе. И курс короче тоже, да. Значит, как лучше, как хуже. Понимаете, если вы хотите больше времени, вот я это так объясняю. Вот, допустим, вам нужно прозаниматься 500 часов для того, чтобы пойти и найти работу. При наличии определенной поддержки в виде резюме, референсов там и так далее, проектов. Это есть. Да? Значит, вам нужно 500 часов. Вы можете пойти, там, скажем, в мой класс, прозаниматься 100 часов с преподавателем и 400 часов, делая домашние задания. Другой сценарий. Вы идете в класс, который размером поменьше, так, и находитесь там с преподавателем не 100 часов, а 200. А остальные 300 вы уже занимаетесь сами, делаете домашние задания. Вот в этом разница. То есть, если вы в состоянии сами прозаниматься 400 часов, значит, вот есть наш класс. Если вы в состоянии, если вам слишком много вот такого, хотите больше времени, можем так сказать, если вам 100 часов с преподавателем мало, вы хотите 200 часов с преподавателем, значит, вот есть программа на кампусе. Немного не досмотрю, спать пора, это святое. Спать, вы можете потом в записи глянуть. Книга у вас получилась отличная. Читала, не могла оторваться. Спасибо, солнышко. Я был однажды потрясен совершенно. Мне девушка написала, что она, у нее со здоровьем проблемы. И она, значит, только читает. Вот она очень много читает. И читает. И вот она прочитала мою книжку и говорит, что она решила мне написать. И сказала, что эта книжка, значит, входит в десятку лучших книг, которые она в жизни прочитала. То я вообще офигел. Понимаете, я же все-таки не литератор какой. Вот, а так вот, ну, просто такой мемуарный жанр, и я был очень тронут, конечно. Мы в Украине тоже уже давно голосуем за против. Ну, у вас хотя бы есть много кандидатов, да, у вас же там не два основных, там у вас еще сколько-то есть, у нас просто кошмар. Гаманджоба, Михаил Петрович, сегодня в Грузии День независимости, всех с этим прекрасным праздником. Весь Тбилиси гуляет. Ты смотри, что творится. Какие у вас планы на предстоящие уикенды? Хороший вопрос. Я даже не знаю. Мы так все больше готовимся к ремонту. Таких каких-то я даже не помню. Надо Светлану спросить. Она может иметь какие-то планы. Я не знаю. Нам завтра с утречка. Во-первых, у нас тренировка. Во-вторых, нам дадут меню на неделю следующую. Я, кстати, достиг нового этого самого нижнего результата. Если у меня был последний, самый лучший результат был 85-300, то сейчас у меня был 84-800. То есть я ушел ниже 85 кило при росте 186. Ну вот я не знаю, сколько мне там еще нужно. Но самочувствие хорошее, сахар замечательный, лекарств гораздо меньше, чем раньше. В общем, вот я так... Мы очень держимся этой диеты, поэтому нам дадут диету с утра, мы пойдем покупать продукты на то, чтобы с воскресенья уже пойти на новую диету. Изготовить еще надо. В общем, тут очень много дел таких. Так, возможно, вы знаете, как мне настроить свой график дня и график сна. Нужно для работы? Нет, не знаю точно. Что, по-вашему, добро, а что зло? Субъективная вещь, да, мы с вами знаем, что люди по-разному оценивают, видите, одни считают, что добро это когда там запрещено делать аборты, потому что жизнь она от Бога, а другие считают, что это плохо, потому что это зло, потому что женщина имеет право распоряжаться своим телом, это ее тело, она сама должна решать там это, по-разному, понимаете, то есть каждый человек для себя отвечает. Ну, что теперь? Так, насчет Крыма. Представитель Китая Ли Хуэй ездит по миру и предлагает китайский мирный план, в котором все оккупированные территории остаются оккупанту и рассказывает, какая Украина плохая. Насчет плохой Украины я очень сомневаюсь, что он рассказывает. Я так тоже как бы в курсе там его деятельности. Вот. Но дело в том, что Китай пытается создать впечатление, что он имеет какое-то влияние, что он там чего-то. То есть это чисто такое, как сказать, хорошая мина там при плохой игре. Это чисто политическая какая-то фигня, которая не влияет ни на что. Всем абсолютно начхать на мирный план Китая или там Южной Африки, тоже они интересуются и так далее. Какие-то люди, какие-то страны пытаются сделать вид, что они на что-то влияют. Наплевать, забыть, заниматься своими делами. Сегодня, как Израиль, спрашивают, как Израиль относится к России? Я не живу, я же не живу в Израиле, правильно, что меня спрашиваете? Я думаю, по-разному тоже. Израиль традиционно как бы хорошо относится к России, потому что у них там всякие соглашения. То есть, можно сказать, Россия придерживает арабских там террористов там, и так далее, и так далее. Ну, как бы помогает Израилю там в чем-то. Израиль там им чем-то в ответ. Поэтому не знаю, что сказать. Но если мы говорим про власти израильские, то они, безусловно, с Россией ссориться не будут. Потому что поссориться с Россией — это сразу получить на Израиль такое количество и бомб, и терактов, и хрен знает чего. То есть Россия с удовольствием это сделает. Так, я думаю, и в общем, и люди поддержат. Скажут, нефига, вот они там Иисуса поубивали, вот мы сейчас вот там будем помогать тем, кто их там автобусы со школьниками взрывает. Как, собственно, это и было при Советском Союзе. Так что власти израильские не могут себе позволить ссориться с Россией. Насколько я понимаю. Что не хочет согласиться на такие... я не понял. Хотела переехать в другой штат, а теперь переживаю, что если дефолт, как цена на дома будет расти или падать? Если дефолт, то будет только падать. Не знаю, что делать. Ну, не спешите, осталось вот буквально недельку, мы понаблюдаем. Всего недельку, через недельку будет ясно, есть дефолт, нет дефолт. Что делать? Вот золотишко скупайте. Завтра, 27 мая, у города Ярославля, день рождения, 1013 лет. Ты смотри, дядь Миша, поздравьте наш город. Время, конечно, грустное, но хоть что-то. Ну, город не виноват, правильно? Так что давайте мы поздравим. Почему нет? Я, честно говоря, я думаю, был ли я когда-нибудь в Ярославле. Ну, разве что проездом. Да. В Ярославской области бывал. Но вот... Там есть места очень интересные. Наверное, Ярославль сам по себе интересный. Это не был. Не-а. Я забыл, как это называется. Там, где фини нефть делают. Вылетело из головы название. Там еще Кремль свой у них есть. Как, Ростов-Великий. Ростов-Великий. Это Ярославская область. Да. У вас огород есть? Нету. Блогеры у вас учатся бесплатно? Кто из последних начал учиться? Ну, я как бы предлагаю, так, чтобы кто-то начал или там не начал, я не припомню. Сейчас как-то нет массовости такой. Это всегда было чем-то таким очень индивидуальным. За все время было, может, там 3-4 человека. Не было сотнями. Там. Рубль в России падает из-за санкций или что-то, или еще что-то. Ведь курс падать начал с 2014 года. Я думаю, что с 2014 года там было много причин падать и не падать и так далее, но есть падение, которое связано с санкциями последними. То есть то, что было в 2014 году, это в 2014 год, а то, что было в 2022, это в 2022. Так что здоровье вам. Хотел спросить у вас разрешение написать ваш адрес, который выставлен на сайте для грин-карты. Конечно, я как бы... То есть не предполагается, что люди спрашивают, но я понимаю, что они так на всякий случай. Конечно, конечно. Куда делся модератор Мишка? Очень давно не появлялся. Не могу сказать. Хороший вопрос, ну, не знаю. Так. В Польше День матери. Видите, в Ярославле 1013 лет от создания, а тут День матери. Мне дочки надарили подарков. Как хорошо быть мамой. Люблю моих малышек. Ну вот видите, как женщинам дано материнство. Это великая вещь совершенно. Да. Что думаете о событиях в Белгороде? Я думаю, что это, с одной стороны, пиар-акция хорошая, такая удачная. С другой стороны, если это действительно приводит к тому, что там дивизию, одну, вторую, третью там переводят на защиту границ Российской Федерации, то это часть как бы контрнаступления. То есть, когда противник ослабляет, так сказать, свое присутствие в регионе, и, может быть, это просто часть, так сказать, чего-то более такого серьезного. Так. Ну, пиар-акция хорошая получилась, тут весь мир обсуждает, хихикает, там, да. Хороших выходных. Добро – это когда результатом поступка является польза без вреда. А что такое польза? А что такое вред? То же самое. Велосипед – это лучше для экологии, нужно ли делать везде велодорожки? Это каждый муниципалитет сам решает. Зло, когда результат поступка – вред. Разве это не детерминируемые понятия? Ну, еще раз, все субъективно. Нет такого, знаете, для всех. С днем рождения, Ярославль. В тренажерный зал все еще ходите? У меня дома тренажерный зал. Жим лежа делаете? Делаю. Гантельками. Я не штангой, а так гантельками делаю, конечно. Обязательно делаю. И подтягиваюсь, и джим лежа, и приседания, и румынскую тягу. Там у меня много упражнений. Ну что, друзья, мы с вами, кажись, закончили, да? Вот. И тогда до следующих встреч, правда? 28 мая, еще день Киева. Видите, как интересно? Тут тебе Ярославль, там тебе Киев. Ой, господи, боже мой. Все, ребятки, счастливо и до новых встреч. Как мы теперь? Окей, вот тут, да? Стоп-стриминг. Нет. Нет, друзья, не тут. А где? Что-то у меня совсем как-то поехали шарики, ролики. А, вот здесь. Значит, вот здесь мы говорим, да, заканчиваем стрим. Да, отлично.